Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Играй, мой друг Сережа! Все деревья рожа!
Восемь часов 39 минут, четверг, 13 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Ну что, нет, опять погоды нет. Мне говорят, ну чё? Ну
да, я вижу, как Рогозин ругается. Хотите вот прям в прямом эфире? В Твиттере ругается с европейским депутатом.
Европас парламента депутатс мембер оф...
European Parliament, former minister of foreign affairs, former minister of defense. Это какой-то прибалт. Пишет Артис Пабрикс. Сейчас мы проверим, кто
он такой. Европас парламента депутатс.
Он пишет: you are funny, Рогозино. What did your soldiers were doing in my country after 1955? Forgot their way home or marshalling? Что ваши солдаты делали в моей стране после 1945 года?
Артис. Как это? Забыли... Артис не в курсе. Они же нас позвали в 1939 или 1940.
Забыли дорогу домой или объелись грибов?
Ваше правительство, Артис, нас позвали. Ваше правительство. Рабочих и крестьянских депутатов. Нас позвало туда. Мы по просьбе правительства вошли. Вы что, не помните, что
ли? Вы можете включиться, как бы, мы сейчас можем от имени «Говорит Москва» что-нибудь
да.
писать. Но Рогозин пишет: когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. Псы войны решили сбросить козьи морды. Ну, в общем, я
вот
предвижу,
здесь
что,
вот юмор чтобы... хороший. Псы войны решили сбросить козьи морды. Согласись, это гиперобразность.
Я думаю, он не сразу пришел к этому.
А можно сказать, козлы войны решили сбросить пёсьи морды? Нет?
Ой.
Не знаю. Нет, Рогозин...
Немного надуманно, Рогозин, ну ладно.
Чуть-чуть, да-да-да-да-да-да-да. Рогозин немножко...
Решил не сваливаться.
Гипертрофированно шутит, да. Все-таки можно сказать, козьи морды, под которыми оказались ослиные рожи и свиные... Хари. Я подсказываю Рогозину просто юмористическое высказывание на следующий раз. Слушай, значит, я хотел сказать, что по часам можно посмотреть погоду? Людей интересует. До 10 будет туман, потом туман развеется и пойдет дождь, товарищ. В 10 пойдет дождь, в 11, 12 все время дождь. В 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 все время дождь идет. А к нулю часам, к нулю, дождь закончится. То есть в полночь дождь закончится, можете выйти погулять, все такое. Вот. А завтра в 12 часов дня он начнется снова. Снова. Значит, с полуночи ночь и завтрашнее утро. Вы можете гулять, резвиться, распахнув телогрейки. Распахнув. Просто можно не застегиваться. А потом в 12 снова начнется дождь.
А температура-то какая?
Уже 21 завтра.
Ну вот.
21. Все время горячее и горячее. Горячее и горячее.
Да.
Абсолютно верно. И, наконец, в Сатурдей. Нифига себе, уже скоро опять суббота. Опять суббота. В 6 утра будет дождь опять начнется. Нет, он начнется в час ночи. Все время будет дождь. И все время дождь. Дождь.
Ну, то, что ночью происходит, нам не так страшно.
Где это ночью он происходит? Это он на Мальдивах ночью происходит. Я тебе расскажу здесь, весь день. Ну, потому что ты
послушал. Сегодня туман, 14 рейсов отменил, Аэрофлот.
Туман до 10 утра. С 10 утра начинается дождь, который продлится до полночи. Я же тебе сказал.
Да.
Сегодня в 10 утра начнется дождь
и
продлится до полуночи. Понятно? До полуночи. Дождь. Have you ever seen the rain? Слушай, умерла... Тамара Миансарова. Я с ней не был знаком. Это была почтенная дама. И я должен сообщить вам, что эта музыка, эта Тамара Миансарова, она звучала над моей головой.
Все время.
Я был маленький мальчик, я был дитя. Я был дитя. Самое страшное впечатление моего детства, это когда моя мама взяла меня в женскую баню. Ну, хорошо.
Ну, значит, вам сколько было лет?
Я сейчас не помню, может быть, 12-13, ага. Что-то в этом роде.
Ближе 16.
Я помню.
Мальчик, не может идти один в мужскую раздевалку.
Я помню поход в женскую баню однажды. И это было самое ужасное впечатление моей жизни. Оно надолго сделало меня целомудренным. Надолго. Я уже был там, когда мне было годика 2, и потом, точнее, где-то до 8 лет я был целомудренен. В следующие 6 лет. Столь ужасное впечатление на меня. И в то же время пела Тамара Миансарова, там же, в женской бане. Я тебе серьезно говорю. А? Ну, правда.
Ну, давайте послушаем.
Она умерла.
Перенесемся в женскую баню.
Да. Перенесемся в женскую баню времен, когда мне было 2 годика. Секундочку. Сейчас. Ну что? Ну, где же музыка-то?
Жил-добыл черный.
Нифига себе качество. Нет, по новой. Другое делаем. Ха-ха. Секундочку. Сейчас. Первое исполнение. Тамара Миансарова. Укр-анимофильм.
Да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, прогоняют дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом.
Тебе нравится? Ну, в смысле, хорошая песня. Но с какого-то момента длинная.
Да.
Какое-то есть ощущение, что она длинная.
Поддерживаю.
Да?
Да.
Она длинноватая песня. Она песня чудесная, на самом деле, чудесная. И она...
Много куплетов там, в общем, да.
Нравится нам, но она похожа на балладу начала 20 века какую-нибудь, там, про Сережу Пролетария, в которой 28 куплетов, понимаете? Ну вот, есть такой эффект, есть. А вот еще ее песня.
Утром дал лужок, прыг, скок, выскочил сверчок, а след тоже прыг, да скок, из темной норки выбежал зверек, хорек. Прыг, скок, их догнать спешат. Прыг, скок, 10 лягушат. Прыг, скок, с ветки на цветок порхает рядышком с друзьями мотылек. Скрипу достал кузнечик, хоть он и ростом очень мал.
Нет. А почему голос какой-то другой?
Она делает, да, так специально для детей.
Специальный голос, да?
Для детей.
Нет, была еще Летка Йенко, это была секс-революция, сексуальная революция, Летка Йенко. Мужчины ставили руки на чужих жен. Ты серьезно говорю? Это...
Хотите, я таким голосом скажу что-нибудь?
Давай, скажи.
Ну-ка, отошел быстрее.
Подожди.
Нормально, язык, понимаешь?
Это был прообраз свингерства. Посмотри на картинку. Это прообраз свингерства. Все берут чужих жен.
Страшное дело.
Да. В то время как чужие жены, твои эти жены берутся с другого мужчину, а сзади ее хватает другой мужчина. А песня где? Офигеть. Они танцуют, но вы этого не видите. А я надеялся. Я надеялся, что будет музыка,
другой,
товарищи. Ну, извините меня, пожалуйста. Регистр. Я не мог подготовиться. Вернее, я мог подготовиться, но я слепо надеялся. Я не стал. Это не она, это не Миансарова, это кто-то другой.
Это травесник какой-то.
Дядечка.
Почему-то ноги сами стали это танец танцевать. Снова к милой привела дорожка. Снова оказался у ее дверей.
Ну, начинала эту вещь петь Миансарова, на мой взгляд. Миансарова абсолютно блистательная.
Два туфли на день, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная, едка, нас приятно. приглашать.
А что значит слово «енька»? Я всю свою жизнь не знал и не знаю до сих пор. Что это значит «енька»?
«Енька»?
«Енька».
Сейчас я посмотрю.
Тебя приглашает танцевать. «Енька». Кто это «енька»? Черт его знает. Славная, милая, смешная. Это значит, что она все время, если к ней применимо прилагательное женского рода, то, вероятно, это женщина.
Летка, «енька».
Летка, «енка». Она. Енка. Летка, «енка».
Вот,
она.
Ответь, Mail.ru. Есть такой, знаете, ресурс ответа,
да.
Mail.ru.
Что?
Был в начале 60-х годов, в прошлом столетии, очень популярный веселый танец. Летка, «енка». А вот кто его придумал, написал мелодию, знать не мы.
Нет, так, а кто такая «енка»? Кто? Женщина, это кто? Кто эта женщина? Все брали друг друга и кружочком, значит, все хватали друг друга сзади.
Польская девочка, которая придумала танец, кто-то пишет.
Польская девочка.
Не знаю, правда или нет.
Польская девочка.
Какого?
Ну все.
Летка, «енка», Википедия, подождите, есть еще Википедия статья.
Польское имя. Это польское имя.
Качаться. Финская.
Миансарова.
Послушайте.
Миансарова.
Лепкаенка. Это одно слово, во-первых, из финского. Финно-угорский язык.
Лепкаенка. Одно и то же слово. Это разновидность ноки.
К. Двойной К.
Это резина.
Леткис. От леткантела. Качаться, покачиваться. Финский танец, в котором танцующие располагаются цепочкой затылок друг к другу, держат друг за другом, прыжками передвигаются в такт музыкального сопровождения.
Это княжество финляндское, оказывается. Вот оно,
а что?
А? Никто не спорит. Ну, зачем? Я не спорю, зачем? Нет, я наоборот говорю, леткаенка, это значит...
Там конунги были.
Пришли нарвежки. Краснозопые, ничего не стало. То-то нет, и этого нет, ленкаенка только есть. Что польская, нифига не польская, понятно. Это финское имя, понятно, Литкоенко. Да. Значит, раскачиваться, схватившись друг на друга сзади. Прообраз дня опричника Сорокина. О чем вы говорите? Ну все, а?
А композитор Рауна Лихтенен, это фин?
Фининан. И все.
Лихтенен.
Путин побывал на Баламе в компании неизвестного спутника или спутницы. Все, весь интернет только этим занимался. Вообще ничем больше. Никто ничего, и все. Ногти исследовали.
Но ничего не поняли.
Никто ничего не понял. Никто ничего не понял. Нет, все поняли, что сдают самые, как сказать, самые суровые псы всегда.
Что сам не один. Вот так.
Нет, извини, не в этом дело. Ты знаешь, кто слил Путина с этой сцены?
Звезда.
Да, звезда. А кто снимал?
А кто снимал?
ВГТРК. То есть снимала ВГТРК и распространяла картинку. Снимала и распространяла картинку ВГТРК. Mm-hmm. А значит, но в ВГТРК оказались люди с серым веществом, а в «Звезде» оказались люди с мозолистым телом.
Ну, вы допускаете, что там несогласованное было распространение?
Нет, я не доверяю. Глупость или измена, вскричал Фридрих Прусский. Отвечаю, измены не бывает. В России не бывает измены. Для этого нужно серое вещество для измены. А его нет. Поэтому я тебе объясняю.
Да.
Звезда, то есть снимала ВГТРК.
Угу.
Путин, смотрите, что сцена. Путин подъезжает на Мерседесе, на джипе. Я не понимаю, МЛ, да? МЛ?
Ну, я не...
Не знаю. Хорошо, я не помню. Да. МЛ-ка. Путин подъезжает на МЛ за рулем. Он за рулем. На острове Валам. Напоминаю, море набито боевыми дайверами. Там же боевые дайверы всюду. В море лежат.
Да, туда туннель от Москвы, знаете?
Нет, туда туннеля от Москвы. Но подводная лодка подойти не может, потому что там мелководье, дорогая.
Может.
Там очень мелкая вода.
Да.
Значит, и
нет, там везде рыбаки на резиновых лодках.
На мелкой воде.
Это, на самом деле, сотрудники ФСО.
Рыбаки сверху. А под водой лежат боевые дайверы. Видели журналисты. Значит, и Путин сам ездит там по острову на машине. Все. И он выходит, Путин, и довольно быстро и предупредительно, Или не предупредительно, а, ну, во всяком случае, технично. Открывает заднюю дверь, распахивает заднюю дверь.
Да.
Внимание, распахивает заднюю дверь. А так, как если бы там сидел человек, ну, существенно старше по возрасту или женщина.
Угу.
И он бы готовился его выпустить. Ну, оттуда, из машины. Ну, то есть он проявляет галантность.
Да. По-нашему.
По виду, я сейчас говорю по виду, но это оказалось совсем не то. Это нам показалось.
Это просто он брал вещь какую-то.
Да хотел что-то спросить, но вещи не было. Ему палец оттуда показали, типа, не в этом месте ищешь. Понимаешь? Вот, значит...
Так он открыл дверь, а дальше следующий кадр.
Он открыл дверь, распахнул ее при этом.
Да.
Распахнул ее при этом. Так как если бы человеку надо было выйти. Но это нам показалось. Там видно длинные ногти на правой руке, указательный безымянный палец, видны с длинными ногтями. Рука при этом не женская с виду. Вот я считаю, что рука не женская, с моей точки зрения, я вижу мужскую руку. Ну, мне не знаю. Или женщина не молодой. Рука может быть не молодой женщины. Понимаешь? Ну, точно, что не молодой. Можно я не молодой сначала было у меня слитно, а теперь раздельно. Молодой. Нет, не молодой. Там рука не молодой женщины или мужчины. Но там также мы видим, что...
Что, она закрывает дверь, что ли, обратно, или что? Как мы ее видим?
Нет, она показывает рука. И там, сейчас, секундочку, я посмотрю. И там, секундочку. Он шел за пиджаком. Значит, Путин собирался взять свой пиджак.
Да, ему показывают рукой, что нет, дескать, тут...
А ему показывают рукой, что пиджак... Нет, что пиджак уже несет другой мужчина, который обходит машину в этот момент. Вот в чем дело. Он собирается взять свой пиджак.
То есть интриги нет?
Нет, смотри, все.
А кто же
значит,
это был?
Путин собирается взять свой пиджак. Да. А пиджак, оказывается, уже понесли. Поэтому тот, кто сидит в машине, говорит это Путину.
Да.
И как бы показывает пальцем на чувака, который несет пиджак.
Да.
Он его несет, обходя машину. И это видно по кадру. Значит, если увеличивать сильно, то этот человек, который говорит Путину, что пиджак уже понесли, с длинными ногтями, длинными пальцами, рука скорее, с моей точки зрения, мужская, и почему-то у него там стоит красная сумочка.
Это
непонятно.
Цвет вас сумочки больше всего заинтриговал.
Не знаю.
Меня ногти больше интересуют.
Красная сумочка, черный Мерседес. Цвета, в общем, конечно, в стиле вполне себе бандеровском. А что, не знаю?
Не дают вам покоя.
Не дают мне красно-черное сочетание? Красно-черное сочетание? Безусловно,
бандеровское. Миссис Бандера не дает.
Безусловно, бандеровское. Ну, неважно. Там что-то красное на коленях. Там что-то красное на коленях, понимаешь?
Да.
Вот так. Хорошо, значит, хорошо, интрига тогда завершена, там никого такого нет. Но вчера все гадали.
Нет,
гадали.
Мы теперь что
то
же, мы
с кем-то приехал, то ли он ни с кем не приехал. Песков сказал, что это охранник, тогда почему длинные ногти? Почему красная сумочка на коленях? Но это все равно охранник, но тогда, может быть, это красное что-то другое, мы не знаем, может быть, это плед, охранник укутал коленки. Но всяко бывает с охранниками, а почему нет?
Может, грязный свитер.
А может быть, это охранница. Может быть, это солдат Джейн какой-то, который, может быть, она может быть и дайвер, и что хочешь. Она может быть боевая велосипедистка.
Я надеюсь, нам ее представят в скором будущем.
Нет, но я тебе могу сказать, сейчас нет ее.
Внезапно.
Но какое-то время назад фотограф работала дама.
Готовится к выбору в этой предвыборной кампании.
Лет 10 назад была женщина-фотограф. Я тебе серьезно говорю, она могла быть. И так далее, понимаешь? Ну, всякое. Хорошо, ребят, ну, что мы сейчас рассуждаем? Ну, кто-то был, кто нес пиджак, а пиджак унесли, и Путин искал пиджак. И все. Так что ничего страшного. Все хорошо. Это был рептилоид, говорит Джордж. А может, и рептилоид?
Нет. Наши с рептилоидами не сотрудничают. Это у них там рептилоиды. У нас нет.
Ты так считаешь?
Нет, да.
А я вот рептилоид.
Вы?
Да. Но ВГТРК и Первый канал эту сцену вырезали, а «Звезда», будучи простодушными...
Несогласованными.
Простодушными. Да? Простодушными, как среднеазиатская овчарка. Такие вот, как алабай. Они такие простодушные. Они взяли и показывали. Вот понимаешь, вот где всегда ждешь засады от хитрых, а засада приходит от простодушных. Понимаешь, что
да уж.
Конечно.
Теперь пускай придумывают.
Москва чистенькая, чудо, 4 балла. Значит, даже третье транспортное кольцо хорошее. Где плохо, так это на 12 на час по циферблату на Садовом, скверно. И на Бульварном, не знаю, не показывают черного, не показывают красного на Бульварном. Но мы-то знаем про Бульварное, что там все в один ряд и всюду стройка. Так что я бы туда тоже не совался. Садовая на час дня на 12, тяжелая. Набережная Москворецкая очень тяжелая, как помните, там ремонт. Насколько я понимаю, Причистенку пустили, девятое ребро укатило в Петербург. Поэтому Причистенка едет. И она при этом зеленая. Люди с перепугу туда боятся ехать, на Причистенку. И, соответственно, она совершенно зеленая. 7373948, расскажите, пожалуйста, куда вы едете, что вы видите, где едете. 7373948, поделитесь, пожалуйста, ощущениями от этой прекрасной Москвы. На самом деле, я понимаю, что город едет, раз 4 балла. Город едет, все эти что? Все время пахнет
сегодня
пятница.
Сегодня четверг.
Сегодня четверг?
Да.
Как это гадко. А все время хочется уже, что пятница. Теплая, тяжелая. Кто теплая, тяжелая?
Правая рука.
Да, 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Алексей, Подольск. Из Подольска до Дзержинского за 50 минут.
Это же шикарно.
Да, вообще шикарно, нормально.
Шикарно. Все уехали. 7373948. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте. Здравствуйте.
А вот Войковской до Марксистской за 35 минут.
Вообще просто летит. Летит все. У вас вертолет? Как так быстро получается? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. На Савихинское шоссе в Москву вообще не едет.
На Савихин стоит?
Да.
А что, может, авария? Сейчас посмотрим. Где? Посмотри мне. Ну, Настенька, ну что ж ты, да. Настенька, ну что ж ты такая?
А что мне сделать?
А, правда? Правда? Хайвей. Сейчас мы почитаем, что там в Яндексе пишут, но я думаю, что и вы
почему
читаете.
А у вас на английском Яндекс?
А у меня, не знаю.
Настроечку.
Здесь написано, жмите на газ, не тупите. Но все тупят все равно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, 13 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы!
Сергей Даренко, доброе утро всем!
Да! Все посмотрели. Да, Путин шел за пиджаком. Да, охранник, который сидел в машине, сказал ему, что пиджак несет чувак, который обходит машину, то есть другой охранник. Все, с пиджаком закончили. Слушайте, ура, кричали даже охранники. Столько радостных криков, возгласов на Пресненский суд Москвы, который освободил прямо в зале суда бизнесмена Сергея Полонского, не слышал за всю историю. Ура! Кричали не только родные и близкие, абсолютно все, включая охранников. Сам Сергей Полонский явно не ожидал, что наконец-то все закончится. Выйдя из здания суда, он посмотрел на небо. Господи. И огромная штампа. Как мне не нравится штампа. Как я не люблю штампы. Слеза штампа сбежала по щеке московского комсомольца.
Вы последнюю серию в Twin Peaks сейчас смотрели?
Да, последнюю смотрели.
Вот. Мы любили друг друга, мы хотели поехать на Гавайи или куда он там. Мы хотели загорать вместе и пить коктейль.
Да, да. Да. Приехали собаки. Он обещал
смеялись, да?
Он обещал через 7 дней. значит, который он проведет наедине с супругой и восстановится после тюрьмы, через 7 дней заявить о своих контактах или проектах, проектах, планах, все вместе. Значит, смотрите, Сергей Полонский, на самом деле, человек очень сценичный, очень сценичный. Я надеюсь, я верю в то, что он действительно не будет избегать публики, что он не будет...
Нет, он не
такой человек, да. Все в СИЗО благодарны за публикацию... Про парня-инвалида. А, смотри, извини.
Это уже следующее.
Да. Значит, это... Как это? Разве это следующее? Нет. Назначить 5... Вот, нет, это продолжение статьи. Это он, оказывается, проталкивал статью о парне-инвалиде. Так получается? Смотрите, столько конвоиров. Зачем было надевать на меня наручники? Неужели я мог бы броситься на кого-то? Что за бред, наручники? И так далее. Он очень, очень красиво вел себя, интересно, сказочно, как это сказать, и сценично. Продолжим, слово сценично, мне кажется, очень верное в отношении Полонского. Во время суда. Значит, он, я сейчас найду эти штучки. Значит, по существу он отвечает, что у него просто отняли дело, у него отняли фирму, значит, отняли бизнес. И вот для этого его, собственно, и посадили. В этом, собственно говоря, была цель. Он жил в Камбодже, нажил там тоже проблемы с законом, там по шее дал какому-то капитану своему, который не очень хотел работать. Как заявил потом капитан, он угрожал экипажу холодным оружием, запер матросов в трюме, заставил прыгать в море далеко от берега, 3 месяца сидел в камбоджийской тюрьме, устроил там пожар, за это был посажен в карцер. Это человек приключения. Полонский — это человек приключения.
Слушайте, все время, про мальчика какого-то 8-летнего рассказывают.
Его сегодня выпустили, да. Вчера, вернее, выпустили, и теперь появился Поклонский и Полонский. И у меня все время есть ощущение, что я перепутаюсь. Да. Если бы он не женился на своей супруге сейчас, не состоял в браке, Полонскому следовало бы взять в жены Поклонскую, и тогда бы все сложилось, наконец. Она бы стала Полонская, и все.
Посмотрим.
Слушай, хорошо.
Да.
Он уехал в Израиль, пытался получить гражданство. Это все в 2013 году, это все приключения Полонского. Затем вернулся в Камбоджу, где у него в собственности 8 островов. Насколько я понимаю, это ошибка газеты, на самом деле, потому что в Камбодже в собственность острова не передаются. Там они продаются на 49 лет, на 25 лет, вот, так сказать, там вот такие сроки. 25 лет, 49 лет и так далее. Вот. Потом у него 8 островов, короче, в аренде, насколько я понимаю. Власти короля выдали ему паспорт подданного короля. Значит, дальше его экстрадировали. Потом посадили в матросскую тишину. Сам он из бедной семьи, из очень бедной семьи. Рос без отца. Проходил срочную службу. Была война в Южной Осетии. Он был там контужен в качестве военнослужащего. Он солдатом был. Он очень скоро взлетел. Потом известна его знаменитая фраза: «У кого нет миллиарда долларов, пусть идут в жопу». Очень известно.
С вечеринки, да.
Он вошел и громко объявил. Значит, дальше. Он на суде же его удаляли, ты знаешь, заседания. Его с трудом терпели, вернее, с улыбкой его терпели в матросской тишине, где он требовал саксофон. Он говорил, что ему должны привезти саксофон, потому что саксофон мог бы скрасить мое унылое пребывание здесь. Музыка ведь исцеляет, гармонизирует, помогает бороться со стрессами, писал он в обращении на имя руководства тюрьмы. Ему отказали в саксофоне. Представляешь, он там еще играл.
Это был губную гармошку.
Да. Значит, потом он говорил на суде: «Я клянусь говорить только правду. Если я совру, то с меня 100 приседаний. И можете отправить меня в тюрьму. Вы же, если что, отправите меня в тюрьму», спрашивал Полонский судью. Я понимаю, это действительно 8-летний ребенок прекрасный. Ну, он прекрасный, хороший ребенок, чистый. Он чистый ребенок.
Полонский... Но у него еще... Это было бы все... Еще смешно, ну, как бы так странно, но
кто
ведь
знает,
он действительно...
Кто знает Сергея Полонского?
Девелоперские проекты «Корона», кто «Золотые знает, ключи 2», «Башня Федерации».
Позвоните, пожалуйста, 7373948. Кто знает Сергея Полонского? И может нам рассказать о нем, и знает хорошо, прилично знает. И вдобавок не собирается его ругать. 7373948. А? Ну что, вы знаете Полонского? Алло, здравствуйте, вы знаете Полонского?
Ну, лично Полонского я не знаю. Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Вот. Но в силу специальности, а я архитектор, да, Доводилось, как бы сказать, доходили некоторые слухи и, скажем так, информация о том, как вообще ведутся дела.
Да, расскажите.
Вот. Да, дело в том, что мне кажется, это, конечно, очень талантливый человек, но мне кажется, такие люди не должны заниматься такими серьезными инженерными задачами, как это, организация строительства.
Ну вот я его спрашивал. Я был у него, давайте вот этот вопрос именно чуть-чуть обсудим. Я его спрашивал, я был у него на каком-то, бог весть, этаже, там на каком-нибудь 30 каком-то. А значит, и я его спрашивал, когда качается здание вот на ветру. Я говорю, слушай, это же абсолютно серьезное инженерное сооружение, здание. И у него вот эти вот, так сказать, там подвижки, раскачки, они же рассчитываются. Я говорю, а почему, вот, допустим, я ему говорю, почему на Манхэттене подобные вещи строятся из колоссальной толщины металла и даже не сваривается этот металл, а берется на болты огромные, да?
Да,
я говорю, а почему у вас из бетона? Я говорю, извини, пожалуйста, бетон это по-своему обработанная глина. Я говорю, эта хрень когда-нибудь свалится. Он мне говорит, нет, мы купили технологию, и вот начинал дальше сыпать терминами.
Ну, вы знаете, тут есть особенности нашего законодательства, потому что несущие конструкции у нас просто по законодательству нельзя делать из стали, потому что, ну, по пожарному законодательству, потому что сталь считается, что она при температурах там, ну, вот, при горении, скажем так, при пожаре, она просто начинает плыть. То есть пока когда сталь уже течет, бетон еще стоит, и, в общем-то, люди успевают эвакуироваться и прочее. То есть
Это
связано не с самим Сергеем, а с нашим законодательством.
Я понимаю. Вот. Ну, а что, американцы дураки, значит, американцы дураки.
Ну, тут, наверное, вопрос уже бюрократии, какой-то строительной традиции.
Скажите, вот в чем разница? Он не строитель, но, допустим, любой из нас обладая талантами, берет, я, например, ищу и говорю, вот у меня лучший архитектор Италии, ну, например, я его нанимаю, я говорю, я вам заплачу, нарисуйте мне проект. Он порисует проект, я дальше ищу подрядчиков, например, беру какую-нибудь компанию из Турции, ну, условно говоря, да, которые умеют это делать.
Да.
Мне для этого не обязательно же строительное образование иметь, чтобы это все организовывать. Я так понимаю, что он этим и занимался, а он же организатор был.
Нет? Вы понимаете, в чем дело? Современный строительный, ну, как сказать, процесс, это настолько сложная вещь, вот, настолько огромное количество коммуникаций разных инженерных дисциплин, что девелоперу, ну, любому человеку, который организовывает вообще строительный процесс и вообще процесс организации проектирования, строительства, вот, он просто обязан это знать, иначе... ну, как сказать, это просто превращается...
Да ничего не рухнуло, что он построил еще.
Давайте скажем так, что в любом бизнесе может управлять либо финансист, либо профессионал конкретно этого бизнеса, либо просто менеджер, который распорядитель. Почему же не может? Может.
Нет, он может, но в силу, скажем так, особенностей российского бизнеса, руководитель и владелец денег, он может влезать практически во все вопросы.
Тогда лучше, чтобы он был профи.
Да, в таком случае да, потому что вы все время приводите в пример Америку, но там деятельность людей, скажем так, заведующих финансами, насколько мне известно, ограничивается законодательством, строительным лобби, архитектурным лобби и прочее,
абсолютно.
У нас в стране ничем не ограничивается человек, у которого есть миллион, понимаете?
Это
да?
правда, он лезет во все. От кухни до узкоспециальных вопросов, абсолютно верно.
Вот, я просто еще один хотел очень хороший пример привести. Я работал в компании, не я лично этим занимался, но у нас занимались адаптацией башни Федерации, вот, по просьбе Сергея Полонского, он был заказчик, скажем так, адаптация технических этажей под офисные нужды.
Да.
То есть технический этаж, на котором не должны вообще находиться люди, там коммуникации, там вообще пройти невозможно. Вот, по его личной просьбе, этот техэтаж, ну, я не могу сказать, что это лично по просьбе Сергея, по крайней мере, это был заказ его структур.
Да, вот. Ну, скажите, а я там был, а вот вы сейчас расскажете про этот именно технический этаж, именно по нему я ходил. Как мансарда такая наверху совсем, да?
Ну, нет, там технические этажи, они расположены с определенным шагом по всей высоте здания, которых происходит разводка коммуникации, хранение воды, для того, чтобы закидывать выше, там, и прочее, прочее. Вот, а они предназначены для того, чтобы только там ходил мастер с ключом, там, с оборудованием каким-то, и все.
Понятно,
вот эти технические этажи по просьбе, там, в том числе, ну, вот, руководство этих компаний, адаптировало вот эти вот технические, скажем так, пространство под офисы. Для того, чтобы просто извлекать выгоду. Банально получать больше денег. Понимаете?
Понимаю.
Вот.
Кстати говоря, можно вам поделиться своим опытом? Если идешь по одной из лестниц в Останкине, который построен это, имени 50-летия октября в 67-м году, то там вдруг попадаешь в преисподнюю. Вот такой целый этаж есть, то ли 4Б, который целый этаж, прикиньте, он совершенно просто одни трубы. Я как-то туда зашел случайно, по приколу. И вот именно это технический этаж. Да-да-да-да-да.
Ну, вы знаете, вот вообще в современных зданиях процентов 50-60 пространства, вообще объема зданий, могут занимать просто инженерные системы. Это не то, что не относится к обитаемому пространству.
Удивительно.
Ну, так просто вот для...
Удивительно. Спасибо вам за очень квалифицированное мнение. Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
Полонский русский Трамп. Может, для успеха все строители такими должны быть, говорит Пабло.
Вы думаете, это политическое будущее?
Эта история с его судами напоминает фильм «Народ против Ларри Флинта». Скажите, пожалуйста, вот это интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, у Полонского, у Сергея Полонского, я дам три телефона для голосования. Три телефона для голосования. После тюрьмы, теперь, когда он вышел, у него есть бизнес-будущее 134-27-35, политическое будущее 134-27-36, у него нет будущего в России, он должен уезжать. 134-20 туда, в Камбоджу, к себе, в Камбоджу. 134-21-37. У Сергея Полонского теперь, когда он вышел из тюрьмы, вышел из заключения, вернее, значит, у него есть бизнес-будущее, будущее в бизнесе. 134-21-35, здесь в России. У него есть политическое будущее в России. 134-21-36. У него нет будущего в России, надо валить. 134-20, кстати, ему посоветовал Чичваркин. Значит, Чичваркин посоветовал валить. 134-21-37 валить. Вот у меня сейчас голосование идет. 22-18-60 только что было. 22-18-60 голосование продолжается уже. 65 валить, 64 валить. Более 60% слушателей советуют Сергею Полонскому валить. Значит, а не оставаться здесь в России. 16-17-65. Я чуть позже подведу результат. В смысле, я сейчас вижу уже 200 человек, но голосование продолжается. Так, а что посоветуете вы? 7373-948. Алло, здравствуйте. Что посоветуете вы?
Здравствуйте. Ну, вы знаете, мы его немножко неправильно позиционируем. Он же, получается, обманул дольщиков не простых людей, а каких-то очень даже состоятельных. Эти такой большой количество было.
Попробуйте подойти к окну. Попробуйте подойти к окну. Немножко залипает звук.
Я в окно, да.
Ага, спасибо, спасибо.
Алло.
Да-да, нормально, нормально. Продолжайте, пожалуйста.
Нормально,
Нет, не нормально.
И поэтому...
То есть его дольщики не обычные люди, а богатые люди.
Да, необычные люди. И нас, и обычные люди, как в политике, мы на него немножко в другой плоскости для нас лежит.
Ну хорошо. А как бы вы отнеслись к его политической деятельности?
Никак. Его, конечно, застрелить бы и все. Но, наверное, его и застрелят.
Интересная точка зрения. 7373948, и она такая не очень добрая, как мне представляется. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Борис Семенович.
Борис Семенович, очень интересно, что вы думаете?
Ну, я думаю, что ему надо книжки писать. Это единственное, чем он сейчас может успешно заниматься.
Да? Писать книжки?
Писать книжки, может быть, сценарий напишет и так далее.
Хорошо, скажите, пожалуйста, но писать книжки, сидя здесь, зачем сидеть здесь для книжек? Сидеть, ну, можно, может, спокойно на тропическом острове где-нибудь в Камбодже, действительно, и посереть пальм и писать.
Совершенно с вами согласен. Ну, да. Да, он, я думаю, поедет.
Писать книжки. Писать книжки. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей,
да.
Владимирович.
Да.
Ну, я бы ему советовал, конечно, уехать в Камбоджу.
Да.
Потому что политическая деятельность, он все-таки широким массам населения непонятен. А бизнес, ну, он уже разорен, и я примеров таких, чтобы с миллиардами...
Ну, смотрите, ну давайте скажем следующее. Любой разоренный большой бизнесмен все-таки потом оказывается, что у него деньжат какие-то, так сказать, там, ну, потом выявляются какие-то активы, понимаете?
Ну да, на жизнь ему хватит, безусловно. Но
да.
Давайте посмотрим на того же Чичваркина, да? Прекрасный винный бизнес в Лондоне, но уже... Не миллиарды долларов, как раньше. Тот же,
да.
Березовский не смог подняться, ваш.
Не понимаете, в чем дело? Да, да. Знаете, вот у Березовского, вот потом, ведь когда он уже умер, а перед смертью, как мне рассказывали друзья, у него была унизительная ситуация, когда он не мог заплатить за гостиницу, да, сказать, там ночевал в одном месте, мне сказал один приятель, у родителей его друзей. Ну, потому что не в состоянии было, не было 100 долларов на гостиницу. Значит, а потом уже, когда он умер, обнаружилась какая-то его картина, которая стоила там, ну, условно, 600 тысяч долларов, да, или так сказать там. Понимаете, то есть все равно что-то, да какие-то крошки там остаются все равно, а?
Безбедную жизнь хватит, но уже вот подняться именно...
Не получается.
До тех высот, я не вижу таких просто примеров. Даже вот Виктор Батурин
да.
сейчас воспитывает детишек, и никакого бизнеса особо ничего. Там, может,
да,
пар,
да, да, да.
ничего нет.
Да.
Так что пусть едет и отдыхает на островах, я думаю,
да.
хватит на жизнь.
Спасибо. Но если 8 островов, например, 7 можно из них сдавать там и так далее, то все равно какая-то копеечка течет, правда? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Не забывайте, кто у Полонского жена, говорит GDSS. На самом деле у Полонского жена, вы не путайте, это Дерипаска ее фамилия, но она, по-моему, не связана с кланом Дерипаска.
Да нет, она абсолютно обычная женщина.
Она вообще никак не связана с кланом Дерипаска. Да, прошу вас, да.
Ну, я хочу сказать, ему не надо ничего советовать. Сейчас будет очередная история, похожая на Ходорковского. Он там расплатился, сейчас быстренько манатки соберет и уедет. А потом против него заведут уголовное дело и будут искать опять. Это обычная история.
Да. Я имеется в виду, вы знаете, мне кажется, вы видите иную ситуацию. Мне кажется, Ходорковский получил свободу в связи с абсолютно серьезно, там за полгода до, или за год до, за полгода до того, как должен был выйти, Ходорковский получил свободу чуть заранее. Потом, в связи с абсолютно серьезным ухудшением здоровья матери.
Ну да.
За которую, за мать. Просили немцы, Гельмут Коль лично привозил, я думаю, это один из вариантов, не подтвержденный Кремлем, но тем не менее циркулирующий в массах, что Гельмут Коль, или кто там, я не знаю, Шрёдер, Гельмут Коль, это у меня просто вспомнилось в связи с... Шрёдер привозил письмо, просил за Ходорковского, чтобы он увидел мать перед смертью. И его на полгода раньше выпустили по просьбе и так далее, немецких товарищей. Понятно. Но Ходорковский, насколько я понимаю, истолковал свое освобождение и договоренности при освобождении чуточку по-своему. То есть он как бы занимается общественной с его точки зрения деятельностью, а с точки зрения московских его оппонентов, он занимается политической деятельностью. Вот здесь есть нюанс. И за то, что он занялся политической деятельностью, мне кажется, что он получил тут ответочки всякие. Понятно, да? Я говорю сейчас то, что мне кажется. А Полонский не обязательно будет заниматься какой-то политической деятельностью здесь, да у него, наверное, не хватит ресурсов.
Голосование наше
как раз. Я остановлю голосование, давай, секундочку сейчас, да. Значит, голосование 14-17-69. Получается хоть это самое? 14-17-69.
Да, вроде получается.
Да, получается, все, 100%. Значит, 14% Полонскому следует добиваться, и Полонский добьется успеха в бизнесе. Теперь после освобождения 14%. В политике 17%. Нет у него будущего в России, надо валить 69%. Еще звонки. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Вадим. Мне да. пришлось прикоснуться к строительному комплексу.
Да.
Задание изучал стройки. Вы знаете, вот эта история, я скажу коротко.
Да.
Все-таки у нас часто строят непрофессионалы. И это я видел документально, после экспертизы домов ряда.
Простите, а Николай пишет мне, что Полонский профессиональный строитель?
Видите ли, в чем дело? Однажды я был на конференции, где был представитель ООН по строительству. И доклад был о разнице строительства домов на Манхэттене и в Москве. Так вот, металлические конструкции, которые употребляются для фундамента, они пропускают холод.
Да.
И они в нашей геоподоснове, иначе по-другому нужно строить. Поэтому это длинный-длинный разговор.
Я понимаю. Я хорошо. Но скажите мне тогда, насколько вы, поскольку я чувствую у вас специалиста, скажите мне, пожалуйста, когда такие здания по 40, по 50 этажей из бетона, не страшновато, что их качает ветер? Мне бы было веселее, если бы они были все-таки металлические, как в Штатах. Ну, в Штатах разные.
Видите ли, в чем дело? Вот эта женщина, она сказала, поезжайте на Манхэттен и спросите.
Я понимаю. Но я как человек опасаюсь, когда бетон качается. Мне кажется, что у бетона гибкости недостаточно. Мне кажется, что у бетона появятся трещины. Понимаете?
Все зависит от того бетона какого. Помните, кремлевский бетон был 700-й номер?
Ну, вообще, слово 700-й бетон я помню, но...
Да, был еще другой бетон. Очень много есть бетонов. И вот на Спитаке, помните же, когда все развалилось, эксперт мой знакомый ездил, там же, говорит, песок был, они сэкономили на бетоне.
Ну, сэкономили. Да.
Я понимаю. Поэтому тут все зависит от технологии специалиста.
А вот телевышка, мне говорят, бетонная и ничего.
Ну, телевышку. Телевышку гении строили.
Гении. Хорошо. Я в затруднении, честно говоря. Мне страшно. Ты видишь, что такое бетон? Ты видела бетон?
А, да.
У меня плитка, мы плиткой обложили одно место тут вокруг у себя, ну, у ворот, слышишь? Угу. И там машины, чтобы разминуться, касаются моей плитки. Ну, понятно, да? То есть дорога узкая, да, внутри поселка. Угу. И одним колесом правым они наезжают на мою плитку. Так. Те, кто хочет разминуться. Понятно?
Так.
Значит, уже плитке, если скажу, 2 года...
Так.
Уже она вся облупилась, облезла и половина слезла, как будто это бы не, она из мыла сделана, понимаешь? Что ее размывает дожди, не знаю что. То есть это бетонная плитка. Дерьмо, угу. Ну просто дерьмо, название, понимаешь?
Да.
Ерунда. Значит, да. Мне надо снова все это менять или что?
Да,
понимаешь?
Конечно.
Я тебя спрашиваю, как они шарашат здание, там, не знаю, 100 метров вверх, бетонное, которое качается и при этом не трескается? Это чушь какая-то.
Ну,
это чушь, мать.
Может, это что-то уже больше похоже на резину, этот бетон. Ну, мы же не знаем, что за технология.
Мы должны точно понимать, что это значит, тогда это не бетон. Ну, понимаешь, я не верю в эти здания. Не верю.
Но пока еще ничего не рухнуло.
Я стараюсь даже их объезжать так, чтобы они не легли прямо на меня. Я такой...
Да
я так, когда я проезжаю по третьему транспортному кольцу, я голову в плечи втягиваю, думаю, сейчас как эта хрень. Новости. Анастасия, есть статья такая концептуальная, почему рабочий день удлиняется, производительность труда падает в России неуклонно. Неуклонно падает производительность труда. Понимаешь? На самом деле мы уходим от таких тем, потому что они как бы тяжелые и длинные, и непонятные.
Да,
но,
да.
Да. Я каждый раз по верстке их сталкиваю вниз, но мне кажется, что это важно. Вот Китай, просто для того, чтобы начать, чтобы наживить, Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы.
Угу.
Значит, они намерены освоить окололунную орбиту, ну, что совсем серьезно, фундаментально, по-большому.
Да-да-да.
Они полетят к околоземному астероиду какому-то, еще к Ганимеду, крупнейшему спутнику Юпитера. Они полетят на Марс и так далее, и так далее. Китайцы всерьез берутся за космос.
Уже осваивают планету Земля?
Можно везде видим китайских туристов. Они берут в свои союзники одну часть Советского Союза. А именно Украину. Китай вместе с Украиной. Я сейчас не шучу.
А в качестве кого там?
В качестве двигателя, Южмаш, и все это, понимаешь? Вся космическая часть индустрии Украины, вся космическая часть будет работать на Китай.
Угу.
Китай с Украиной, которая, ну, Украина, понятно, что не главная, Украина там...
Цех.
Вспомогательный, в сущности, цех, но Украина и Китай пойдут в космос. Понимаешь, да?
Да.
Это будет называться китайская программа, но Украина будет ее частью, как она была частью советской программы, понимаешь?
Да.
Значит, я просто тебе говорю про то, как происходят какие-то вещи, которые мы, может быть, не очень фиксируемся на них, понимаешь? Значит, и давай я попробую, значит, тебе рассказать о том, почему рабочий день удлиняется, вернее, как что происходит. Российские работники проводят на своих рабочих местах на 20-25% времени больше, чем их коллеги из Германии, Франции, Испании и Швейцарии, говорит господин Сафонов из Российской академии народного хозяйства, значит, и так далее, да, проректор.
Да.
Это не только рост труда, это международных организаций данные. Главная причина – нижайшее качество управления.
То есть плохие начальники, которые неправильно распределяют задачи, правильно?
В сущности, да. Смотри, производительность труда в России низкая, очень низкая. на 27% ниже общемировой. Ты понимаешь?
Да, но это ужасно. То есть я понимаю, общемировая. Читала, да.
Внимание, товарищи, я хочу, чтобы вы зафиксировали это в голове.
Все из кожи, но вон
внимание, внимание, внимание. Есть общемировая производительность труда, внимание. Понимаете, да? Значит, сказать, там вот эта девочка во вьетнамках, в Гондурасе, которая идет там, что-то сказать, там куда-то на работу. Вот этот вот мальчик, который на скутере куда-то едет на Бали или на острове Ява. Значит, этот господин, который идет по Конго, Браззавиль, Конго, Киншаса, вот эти все, Заир, там, которая была, и все. Вот это вот там они все идут. Это есть некая среднемировая производительность труда, понятно? Среднемировая. Вот все они вместе, девочка в Гондурасе, мальчик в Конго, мальчик на Бали, все они вместе с какой-то силой работают, с какой-то производительностью. Значит, русские от них отстают от средних на 27%. То есть мы на 27% хуже. Среднемирового. Понятно, о чем я говорю? Это, я боюсь вам не пережить этих цифр. А от европейских стран, европейские страны, это вот что там, так сказать, какой-то араб в Бельгии, понятно, да? Какой-то араб во Франции, вот эти, это европейские страны. А какой-то турок в Германии, он работает лучше русского на 81%. Внимание, я прошу вас обратить внимание, что 81%, это очень близко уже к 100, правда же? И это значит, что они в два раза лучше работают. Вот этот турок в Германии и араб во Франции, и араб в Бельгии, они работают в два раза лучше русских. Вам это понятно? Ну, просто я хочу какие-то цифры, чтобы вы их себе выгравировали, там, сказать, там, в полушариях, договорились? При этом вы находитесь на работе на 25% дольше. Понятно? То есть араб уже ушел, араб уже танцует, бьет себя по ляжкам и пританцовывает. Понятно? А вы еще вкалываете. Но когда вы уйдете, вы все равно в два раза хуже араба. Понятно, о чем я говорю? Ну, просто интересно. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас. Почему так? Я не знаю. Почему так? Обидно. Алло? Нет, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юрий, вот по поводу...
Производительность.
Из-за того, что наша работа на 80%, в какую отрасль вы берете? Я вот работаю водителем-дальнобойщиком. Мы работаем по 15 часов в день.
Да.
И один европеец столько не работает.
Да. А я беру производительность труда по народному хозяйству. Это аналитический центр при правительстве Российской Федерации провел исследование. Смотрите. Роструд, аналитический центр при правительстве Российской Федерации, вот они провели это исследование, а пишет об этом российская газета, орган печати правительства Российской Федерации. Вот все, что я вам сообщаю.
Ну, это я веду вранье. В транспортной отрасли все сейчас вынуждены работать просто. Если я раньше работал 8-10 часов, то теперь
13-15. Я понимаю, что вы перерабатываете, это очевидно, я знаю.
Это констатируют. Знаю.
Это они тоже описывают. Любые русские работники в среднем на 20-25% работают больше, чем европейцы. Но в два раза хуже по результату, по производительности. В два раза хуже по производительности. Они умные, талантливые, интересные, трудолюбивые. Землю жрать готовы, земля дымится под их этими самыми кроссовками. Понимаете? А работают в два раза хуже. В два раза. 7373, я не понимаю, почему. Я вас спрашиваю. 7373, мне обидно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, меня Владислав зовут.
Да.
Я сам, в общем-то, из металлообработки. Я вам так объясню. Если вы работаете на универсальном станке, каждый раз заготовку зажимаете, обрабатываете, убираете, одна производительность. Другая производительность, если специализированный станок, который сам подает, и третья, обрабатывает и самое, все остальное. И третья, если это ЧПУ стоит, комплекс, который и заготовку сам возьмет, обработает, дальше ее отдаст, и измерит, да. И даже ТК не надо. То есть мы, рабочие, как бы работают в предоставленных условиях. Если ему руководство не обеспечивает нормальные производственные условия, он будет работать как крестьянин.
Ну да.
То есть дело не в рабочих, а в управлении.
Нет, ну хорошо, а интересно, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы умный, я умный. Это, я не дурак, а в общем дурак, конечно, но в другой раз бывают у меня проблески. А вот Настена умная. Вот мы все умные, а вместе получается дрянь. Почему так?
потому что условия в стране такие, никто не хочет вкладываться в
производство. Так страна-то это мы... Не, подождите, подождите. Стране, в стране, когда вы сказали в стране, то есть у нас. Ну, у нас.
Ну, у нас,
у нас. Не у них же. Не у них же, у нас. То есть это мы создали в стране. Нет, ну мы создали
условия. Так оно. Но если производственникам не ставятся условия, в которых они обязаны вкладываться в развитие промышленности, они себя так и ведут. Они высасывают, не вкладывая.
Не знаю.
А мы так и работаем.
Ребят, это мы. Давайте, давайте просто скажем. Мы. Это мы. Поэтому условия в стране – это условия у нас. Условия страны созданы, они не созданы. Это мы создали. Давайте, ну давайте все время местоимение подставлять. Нет, так случилось, я не хочу слышать, так случилось. Это так случилось, простите, но это слишком по-русски. Давайте говорить так, как будто мы американцы. Мы в нашей стране, да, американцы говорят еще в моей стране или в этой стране, да? Мы в нашей, в моей стране, мы в нашей, создали такие условия, мы создали такие условия, в которых... И так далее. Вот и описывайте. Ну, потому что не надо, как кто-то создал вам условия. Кто? А кто создал-то, я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
По вашему вопросу отвечу следующее.
Да,
что производительность ниже, она же считается в среднем на работника. А ну у нас один с ложкой, семеро с ложкой. И, как правило, те, кто с ложкой, заработки у них выше.
Но я вот не вижу. Вот можно, можно вопрос? Извините. Как мне обращаться к вам?
Евгений.
Евгений, смотрите. Вот я работаю, у нас редакция. Значит, все с мокрой спиной. Ну вот честное слово, Настена, скажи.
Да.
Все с мокрой спиной. Послушайте, вообще ни одного проходимца, ни одной чьей-то жены, вообще никого, понимаете?
Замечательно.
Ну, так. Вот я работал в советской организации, были чьи-то дочери, чьи-то жены и так далее. А сейчас нет этого? Ну нет этого.
Это у вас нет.
Да и нигде нет.
Нет, у нас полно.
Да? Где это? А в какой отрасли примерно хотя бы?
Роскосмос.
Ну это другое, там бюджетное, наверное, там это можно.
Да, бюджетное.
Бюджетное.
Бюджетное, да.
У нас ни одного, ни чьей-то жены, ни чьей-то дочери, ни чьего-то сына, никого. Все бегают с мокрой спиной. С мокрой спиной. Все едят на рабочем месте. Бегут в столовку, берут этот самый пластиковый, вот это вот, и с ним прибегают и рубают на рабочем месте. Отвлечься некогда, ни на секунду. Понимаешь? Ни на секунду.
Да.
Ну, я вижу. То есть, если у людей смена 6 часов, внимание, сейчас 6 часов, я сказал, внимание, вам кажется, что это мало. Это 6 часов стресса адского. Адского стресса. Через 6 часов человек, как выброшенная помойная тряпка, такой, брамс, все, умирает. Понимаешь? Ребята,
я не
работают.
Знаю, может быть, ну, действительно...
Я не понимаю, все почему хуже работаем-то, чем...
Над MBA, например, а может быть, это то, чего нам не хватает всем. Может быть, нам нужно как бы действительно более эффективных руководителей
нет,
искать.
Это однажды про евреев сказал Жванецкий. Он сказал про Израиль, прошу прощения. Про Израиль сказал Жванецкий, что евреи во всем мире, нанесенные тонким слоем, как удобрение... А собранные вместе куча дерьма. По-моему, так он сказал. Понимаешь? Вот получается следующее. Я хороший, ты хорошая. Значит, Женя, вот передайте, хороший. Значит, звонит нам человек из Роскосмоса, хороший. Все хорошие, ребят, хорошие. Ну, а почему мы у нас устроили кучу дерьма? Я не просто спрашиваю. Почему? Ну, это же вы сделали.
А может быть, мы все-таки боремся.
Это вы...
Сергей, ну да. Мы говорим...
Алло, здрасте, да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. А я вот думаю по поводу этого, что дело-то, наверное, совершенно в другом.
Да.
Просто у нас, наверное, вот как говорят пословица, как нам платят, так мы и работаем.
Нет.
Потому
нет.
Что а почти намного. Каждый...
А платят намного, нет. Слишком много. Мы работаем
нет,
хуже
Сергей,
китайцев. Мы работаем хуже китайцев, а получаем больше китайцев.
Нет,
ну, конечно,
вряд
да.
ли, что мы больше китайцев получаем.
Ну, почему нет? Почему нет?
Ну, потому что везде стараются что-то зажать, что-то отнять, чтобы работали больше, а платили бы меньше, понимаете? У нас менталитет такой вот.
Да? Ну, не знаю. Вы знаете, мне кажется, что нам платят достаточно.
А да? Вот мы так избегаем, отмахиваемся, говорим, да нет, что нам кто не додал, это мы сами так все организовали. А ведь на самом деле это не совсем так. Призываю еще раз вас оглянуться, ретроспектива. Давай. Немцы, ГДР, ФРГ,
да.
Корейцы, КНДР, Республика Корея.
Да.
Два типа устройства общества, Работают по-разному.
То есть та же самая нация. Вот смотрите, да. Та же самая нация, одна и та же нация.
Все то же самое, ГДР, язык, все.
ГДР, ФРГ. ГДР, ФРГ. Да. Ничем не отличаются, не отличались при старте друг от друга. Да. Ничем.
Были вынуждены стену в итоге поставить.
Да, чтобы... значит, вот...
КНДР, Республика Корея.
КНДР, Республика ничем. Корея.
53-й год, 51-й год, 50-й год, берите, там вообще нет разницы. Все это сельское хозяйство глубокое.
Или, например, я такую странную вещь скажу. Огромное сообщество кубинцев, значимое сообщество кубинцев в Майами, огромное. И Куба. Куба. То есть они уезжают...
А чем кубинцы в Майами занимаются?
Они занимаются всем, вообще всем, но они абсолютно успешны. Они в условиях штатов, они абсолютно успешны. Они очень успешные люди. Понимаешь? Мариэль Итас, все остальные, которые уезжали сотнями тысяч с Кубы, они абсолютно успешные люди. Понимаешь? Богатые.
Вот, получается, может быть, надо посмотреть на сторону... Или нет?
Чего?
Или нет?
Ну, скажи,
что-то неправильно там, в Кремле, может быть, что-то неправильно где-то,
да,
что-то
да,
устроено, да. И дальше в правительстве, нет?
Да. Ребят, если вы, здесь есть несколько критиков радио, работы на радио. Вы знаете, на самом деле, вы недооцениваете трудность работы на радио. Трудность работы на радио сравнима с, я думаю, с самыми напряженными нервными работами. Я знаю одного выдающегося радиоведущего, выдающегося, с другой станции.
Да.
Он мне говорит, как ты работаешь каждый день? Я говорю, не знаю. Он мне говорит, ты знаешь, что я делаю это, только меньше, чем ты, однажды в пятницу, и после этого лежу весь день. И вообще не встаю. Ну, если возвращаюсь домой,
да,
и лежу весь день. Пытаюсь отойти, оклематься от такого, от двух часов эфира. Понимаешь, да?
Да.
Я делаю это каждый день. И просто потом делаю, езжу по делам. Ну, просто привычка, не знаю. Но это очень тяжелая работа. Вы напрасно думаете, что это легкая работа. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, Владимир Маслов.
Да, Владимир.
Про рабочих вот супруга рассказывала, как пытались построить производство в области, где там меньше 10 тысяч человек.
Да.
И там рабочие, они просто не хотят работать. И даже вот когда что-то там не так идет, они начинают портить станки. И вот эта фирма потом переехала там в Подмосковье, говорит, тут можно найти квалифицированные кадры, которые будут приходить вовремя,
да,
работать там. Вот. А в регионе невозможно даже завод построить.
А примерно работать. Назовите регион какой? Примерно, хотя бы север, юг, что там, Сибирь где?
Километров 500 вот, от Москвы.
На юг, на восток?
На юг.
На юг, 500 от Москвы. Воронеж, Пенза.
Да, вот здесь.
Вот там. И все, просто портят фастанки и все.
Да, портят и все.
У меня товарищ, тоже, я говорил уже, на восток один, а другой на юг. Купил колхоз. Ну, там, я сейчас не знаю точно, 2000 гектар, 3000 гектар, ну, типа того. Значит, и он говорил в отчаянии, он до этого был, там, сказать, там, русский патриот и все на свете, да? Он говорил в отчаянии, что он завозит среднеазиатов, потому что местные портят, крадут и пьянствуют.
Да.
Все.
Да.
Он говорит, только единственное, что местные бабы работают, значит, а под начало русских баб ставят таджиков. Потому что, и все. Вот он говорит, у меня сидит эта Марья Ивановна, и она рулит, там у нее 20-30 этих аглоедов.
Хасан, иди сюда,
иди, тащи бетон, сказала даже. Да, понятно, да, вот такая тема. По-другому организовать работу невозможно, потому что иначе все будет разворовано, разбито, и будут пьяные всюду валяться. Вот такая тема. Да, это у меня вот товарищ рассказывал. И второй тоже, на Волге. Этот, знаете, что сделал? Ну, это совсем смешно. Он пригласил от английской фирмы, которая занимается пшеницей, аргентинцев. Ну, я сейчас не шучу. Английская международная корпорация по освоению там каких-то черноземов, ничего. Они, значит, пригласили аргентинцев, которые рулят там тракторами. И говорит, ты тоже, русские бабы годятся для работы, больше никто. Все. Понимаете? Такая ситуация. Ну, это правда.
Да.
Я видел, знаешь, почему я узнал об этом? Я на самом деле был на Париже у аргентинцев, у друзей. И они мне представили, вот там Хуан, вот Хосе, еще там, значит, три человека. Я говорю, а вы что здесь делаете? Ну, просто какой-то момент. И они говорят, а мы водим здесь комбайны. Мы комбайнеры. Я говорю, да ладно. Они говорят, точно. То есть они, ну, они в Москве были просто в друзьях у аргентинской семьи. Тусили, типа клуб аргентинцев. А так они где-то на Волге, то ли в Саратовской области, то ли в Самарской там.
Чего себе.
Где-то на Волге хреначат на комбайнах в интересах английской компании, которая берет землю в лизинг у моего приятеля.
Да.
Колхоз. Он купил колхоз. Слышишь?
Да, и выращивает.
И посадил там туда, чтобы у них гемора не было, английскую компанию.
Да.
Английская компания выращивает там пшеницу с силами аргентинцев.
Правильно.
Потому что комбайны дорогущие, американские, английские какие-то комбайны очень дорогие. Угу. Аргентинцы в них понимают, поэтому их завезли. И я говорю, а как местные? Они говорят, а что с местных проку? Никакого проку.
Я могу себе понятно представить, что там
это с удивительная тема. Это удивительная тема, понимаешь? Ну, хорошо. У нас в Собете сварщик получает еле-еле 100 рублей. Что значит 100 рублей? Вы имеете в виду 100 тысяч рублей? 773. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да,
это
здравствуйте.
Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Значит, всю жизнь работаю в нашей промышленности.
Да.
И пришел к однозначному выводу, что справедлива одна восточная мудрость, что стадо баранов, предводительствуемое львом, разгромит в бою стадо львов, армию львов, вернее, предводительствуемым бараном. Казалось бы, чепуха, львы всегда баранов порвут, ничего подобного. Баран заведет львов в безводную пустыню, потеряют обозы, значит, они будут утомленные, место
это
для
мы
боя выберет.
Владимир, но это мы.
Это мы львы, да?
Но это мы.
Неправильно заведенные.
Мы львы и бараны, мы же все мы.
Да,
мы
да,
же
да.
Все мы. А то мы. Вот ваш непосредственный начальник, это мы. И, понимаете, мы все время это мы. Но надо расширить сознание, Владимир, надо сказать, это мы управляем нашей страной. Как? Плохо. Держите, кто управляет нашей страной? Ответ, мы. Как мы управляем нашей страной? Плохо или, ну, недостаточно хорошо. Недостаточно хорошо, да? Но этот ответ, мы.
Нет, я не совсем согласен вот с этим определением.
А я
мы,
согласен.
Потому что,
а я согласен.
Потому что, значит, вот говорят, это же наши дети бьют лампочки в подъездах. Ну, не мой же сын бьет это, понимаете?
Но всегда это мы. Но всегда это мы. Но всегда это мы. Всегда мы, все равно. Представьте себе, что нас не 145 миллионов, да? А представьте, что нас 30 человек. Ну, некое обозримое для вас количество. Хорошо, 100 человек. Нас 100 человек. Да, всего 100 вместе с детьми. Понимаете, да? Вот это обозримое количество человек, правда? Значит, вот это мы делаем страну. Это мы все, это все мы, никто другой. Мы не умеем разговаривать друг с другом. Значит, вы не умеете разговаривать с теми, чьи дети бьют лампочки в подъезде. Вы не умеете с ними разговаривать. А значит, вы не построили систему коммуникаций. А значит, вы в школе место постоянно, как в английской школе. Володь, можно так, Володь? Ничего, не фамильярно?
Ничего, ничего, нормально.
А слушайте, ну, значит, смотрите. Вот в английской школе они постоянно и непрерывно на каждом уроке ведут диспуты, вступая в дискуссии по любому вопросу. Постоянно. Это задание классное. Постоянно. То есть людей, детей с 8-летнего, 7-летнего, 6-летнего возраста учат коммуникации на горизонтальном уровне. Докажи свою позицию, не таи свою позицию, выяви позицию и защити ее, и позволь ее критиковать, и согласись с позитивной критикой и так далее. Дети только этим в школе занимаются, постоянными дискуссиями. Вы знаете,
ну, у нас же этого нет, все готовятся к ЕГЭ,
значит,
и все.
Значит, мы с вами построили такую страну, где мы детей не готовим к коммуникации, где дети будут друг к другу относиться с помощью автоматов, кинжалов, бейсбольных бит и мата, ну, потому что они не готовы к коммуникации. Где проблемы будут вызывать сердечные приступы, проблемы будут вызывать не разговор, а сердечные приступы и иммиграцию. Вот мы такую, мы же построили страну-то. Ну, это наша страна. Ну почему? А кто еще? Дядя Федя, что ли? Я не понял. Кто построил страну? Можно я спрошу?
Мы.
Посмотрите. Сериал «Тюдоры». Генрих VIII, полоумный полностью. Понимаешь? Полностью полоумный Генрих VIII. Все проводит через парламент. Не может без парламента. Созывает парламент, проводит через парламент. Посмотрите, пожалуйста, сериал, я вообще очень настаиваю. Посмотрите «Тюдоры» и «Тюдоры». Потом посмотрите два приквела к «Тюдорам». Два приквела. Первый – «Белая королева». Второй – «Белая принцесса». Обязательно посмотрите приквелы. Сначала «Тюдоры», потом приквелы. «Белая королева». Понятно, да?
Да.
Значит, эти самые... как их сказать? Там, Ланкастеры и кто другие? Хорошо, хорошо. Ну все, ну все. Ну Йорки, господи, Йорки. 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 Значит, каждое решение проводится через парламент. И больше того, часть решений заворачивается. Потом приходит Ланкастер, Тюдор, как ответвление Ланкастеров. И каждое чертово решение проводит опять через парламент. И есть решение, которое пытается провести, но не может. А парламент отказывается. Говорит, нет. И как они с вывертами придумывают, как распорядиться собственностью. И все это опять проводят через парламент. Ребят, да у нас до сих пор нет той культуры коммуникации, которая есть в Англии 17 века. Понятно, что я говорю сейчас? В Англии 17 века культура коммуникации существенно выше, чем в России 21-го. Понимаешь? Мы строим систему коммуникации, основанную на кинжальных ударах, расстрелах, отъеме собственности, оскорблениях, мате, унижении и так далее. Мы строим такую систему коммуникации. Потом мы говорим, а почему мы не можем договориться? Отвечаю так, а вы же этого хотели. Вы же хотели мата и обмена кинжальными ударами. Вы же этого хотели. Вы получили ровно то, что вы построили, ку-ку. Вам что, дядя Федя страну построил? Это вы построили страну. Ну и ешьте полной ложкой.
Подъем. В движении.
В движении. Сейчас мы посмотрим, что там. Движение. Движение хорошо все. Я не знаю, сколько баллов, потому что мы построили Яндекс, который не работает с iPad'ом и вообще с Safari, он не любит. Вот, значит, поэтому, но тем не менее, я думаю, что меньше 4 баллов или 4 или меньше, как это было. Хороший городочек, свободный, летайте, ребята.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 13 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро всем.
Здрасте, здрасте, здрасте. Хорошо, давайте. А в чем... Производитель труда на радио. В Южной Корее и в Японии нет английской коммуникации, говорит Алекс. Там есть другая коммуникация. Она более древняя, патриархальная, но она есть. Она есть обязательно. Хорошо, давайте говорить о долларе. Мне кажется, что вот это приятно, да? Вот и все.
Канадец укрепился, пишет. Канадец укрепился. А доллар ослаб? Ну, это на мировом.
Кто из них Луни, не помнишь?
Что?
Один есть Луни, а другой Муни.
Нет.
Луни, по-моему, канадец.
В первый раз слышу.
Здрасте. Это... Ну, ты не занималась Форексом?
Занималась, конечно. Форекс. Я $800 проиграла.
Ну, хорошо, а как зовут на Форексе английский фунт?
Я же имела дело с экраном компьютера.
Я просто спрашиваю.
Английский фунт?
Стерлинг.
Не знаю, что.
Стерлинг.
Что это?
Стерлинг.
Просто стерлинг.
Стерлинг.
Так.
Дальше.
Стерлинг.
Муни. Это, по-моему, австралийский доллар. А Луни. Спасибо. Это канадский доллар. Луни. Канадский доллар. Поняла? Ну все. А этот самый...
Американский доллар. Чего тогда?
Просто доллар. Просто слово доллар означает. Что я вижу?
Что?
Хорошо. Все. Да, нет, 60-19, я вижу. 68-89.
С такой трагедией какой-то в голосе.
Видел, что я увидел в окно. Я увидел, как сотрудник соседней организации подошел к окну и саданул струю из вейпа только что.
А,
да, в окно.
А.
Знаете, в шею за такие вещи.
Вейп же...
Ну, это же... Это нельзя. Называется... Спиннер крутить можно, а вейп нельзя.
А гироскутер?
Гироскутер...
Можно, так, но скоро запретим. Так,
скоро запретим. Да. 60-21 рубль к доллару, 68-91 евро, 47-62, значит, нефть, и 1.1446 главная пара. Ты знаешь, что доллар просел, потому что было такое аккуратное высказывание ФРС, аккуратный комментарий ФРС, который позволил сомневаться в укреплении, в ужесточении денежной политики. Угу. Вот, что в этом году как будто, может быть, ничего не будет. Какой-то такой намек был странный, тень на плетень, и все перепугались, и доллар ослаб. Вот он стал 1.1447 сейчас в главной паре, понимаешь? Ну, хорошо, давайте ждать, что будет. На самом деле говорят, что доллар опускают к рублю опять иностранцы. Пришли иностранцы и хотят поднять рубль. Uh-huh. И, может быть, иностранцам это удастся. Долгих у них тут у нас интересов нет, но они на нас смотрят как на некий инструмент такой в короткую.
А мы должны угадать и вместе с ними тявкнуть.
Мы должны угадать, правильно? Чего хотят иностранцы от рубля. Чего хотят у нас. Вот именно. Дядя пришел к муравейнику и станет писать на муравейник. Что же должны делать за муравьи? Угадать, на какую сторону, с какой силой струи станет писать дядя. Угадать. И сделать деньжат. Понятно?
Да.
Вот как-то так. Хорошо, погнали дальше. Я хочу сказать, что теперь уже миллион чего-то дают. Миллион. Ну чего? Рублей, я не понимаю. Абхазские власти за то, чтобы найти убийц русского туриста. Да. Миллион. Чего миллион-то?
Ну, дают миллион. У них там что?
А рублей.
Лари.
Миллион рублей. К сожалению, это далеко не первый случай нападения на россиян в республике. Туризм в Абхазии никогда не был безопасным и так далее, так далее, так далее. Мы с Настей решили спросить сегодня. Ну, вы понимаете, что этой истории уже довольно много, несколько дней. Семья Кабановых из Москвы. Как правильно, Кабанов?
Кабанов.
Из Москвы и двое их малолетних детей. Одному из них нет и трех лет.
Второму поехали. Сколько?
А не знаю, одному нет трех лет, а другому, соответственно, чуть больше. Поехали отдыхать к Черному морю с друзьями, Николаем и Натальей. То есть Николай и Наталья – это супруги, а другие – Кабановы, две семьи. У Кабановых двое детей. В Абхазии они решили. Дикарями. Дикарями в том смысле, что они в кемпинг.
Просто в палатку поехали. Кемпинг. Это так, да. Прям дикарями? Вот не ехали бы дикарями, ничего бы не было, да?
Нет. Первую половину отпуска провели на рыбалке. Затем отправились к кемпингу. Нет, вторника. Они были на рыбалке. Потом пошли к кемпингу. По дороге в лагерь на них напали. Грабители в масках с автоматом и ножом. 33-летний Андрей Кабанов решил проявить мужество, дать отпор. Ну, видимо, увидел слабину, и чего он так полез? Видимо, увидел, что есть возможность как-то.
Да.
Его два раза ударили ножом в грудь, значит, он умер. Все фатально. И мы хотим поговорить с вами. Мужчина скончался в реанимации, теперь они дают, требовали деньги, ценные вещи, затем взяли двух женщин в заложницы, увели с собой в горы, там бросили, ну, в смысле, сбросили, по счастью, они целы, все нормально. Потом была новость, что детей вроде бы украли у них и тоже требовали выкуп, ну, и все такое вот, как бы, и все, обречество. Обречество это называется, обреки.
Да.
А обреки, что это они же очень гордятся. Обрек? Ты знаешь, как бы обреки гордятся тем, что они обреки.
Я это слово из литературы,
да,
знаю,
но... Ты знаешь, что обречество – это традиция Кавказа. И ты знаешь, что они гордятся этим.
Обрек – человек, когда ушедший в армии, горы, живущий вне власти
когда
закона.
Когда я служил в армии советской, у нас был один чеченец, который мне с гордостью говорил, что у него два брата сидят. Он говорил, у меня два брата сидят так, как если бы у него были два брата-космонавты или герои Советского Союза по какой-то другой дисциплине. Понимаешь? У меня два брата сидят. И он думал, что я палец кверху подниму, скажу, ну ты крутой. Я был озадачен. Я думал, что сказать, черт его знает. Может, это, ну я не знаю, что сказать. Ну, в смысле, пожалеть его или что? Ну, он с гордым видом говорит, фиг поймешь. А? Да, я так не ничего не понял. Я ничего не понял, пока он не украл у меня нож. Но, он у меня из-под матраса украл нож.
Вы как-нибудь хоть раз рассматривали про себя мысль поехать там вот в Абхазию?
Никогда в жизни.
Говорят там.
Никогда в жизни. Внимание. Почему? Внимание.
Именно из-за этого?
Ноль раз в жизни.
Или почему?
Можно я расскажу про Кавказ?
Да.
На Кавказ. Внимание. Меня приглашали к заместителю команд... на дачу к заместителю командующего округа ПВО СССР генерал-лейтенанту Ага Гусейнову на его личную дачу чуть севернее Баку. Я сказал, это слишком опасно. Это раз. Второе. При этом я ездил на войну в Африку, на границу с Намибией. Это не вопрос, это для меня нормально. Это нормально. Значит, я ездил на пляж, где мы стреляли с кубинцами вместе из оружия, там по берегу. Это нормально, это нормально. Но Кавказ, я умолю. Значит, дальше. Меня приглашали на Кавказ. Меня приглашали под Махачкалой отдыхать у человека, напрямую связанного с главой региона. Я отказался. Ну, это чересчур для меня. Значит, меня приглашали на Кавказ, сейчас я вспомню. Меня приглашал Шеварнадзе один раз, и я слетал к нему, но ночевать не остался. То есть я слетал на час и сел в самолет и улетел. Все, нафиг, думаю, нет, ну это слишком стрёмно. Вот, потом один раз нас привозил Бадри, и мы потом все равно ходили к Шеварнадзе, и там пришлось переночевать. Но я старался не спать до 3 часов ночи, а потом с 3 до 6 все-таки поспал, потом в самолет и домой. Пш, пошел, все. Не, ну что такое, Кавказ, ты что? Ты же читала про Абреков все это. Ты видишь, в тигровой шкуре читала?
Да, давно.
Ну все, это достаточно, чтобы туда не ехать. Ты что, зачем? В Африку, пожалуйста, с удовольствием. Я готов пешком пройти по всей Африке, от Кейптауна до Триполи, спокойно пройти пешком, пожалуйста, хоть на верблюдах, хоть как хочешь, на мотоциклах. Но Кавказ зачем? Я ездил на Кавказ.
Но видите, находятся люди, которые едут.
Антхну, я ездил на Кавказ в Ханкалу из Моздока много раз, не знаю, 10 раз. Мы туда летели на высоте 15 метров, 15 метров, взмывая время от времени, на вертолете, взмывая время от времени над электропередачами. Неслись туда на 15 метрах. Так, как больные на голову, понимаешь? Кавалькада Валькирий. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Почему? Почему стреляют? Потому что дорогуша. А назад мы летели в темноте всегда. Назад в Моздок. На высоте 2-2,5 километра. И по нам непрерывно стреляли трассерами. Непрерывно. То есть ты летишь из Ханкалы в Моздок, поднимаешься. И потом пошел. По тебе непрерывно на звук, на удачу чеченцы стреляют из автоматов. Постоянно. Тра-та-та-та-та-та-та. И ты видишь, как рядом с тобой рисуют трассеры. Такие. Вот, они ищут тебя, ищут. Когда искорки посыпятся, что они попали в вертолет, значит, они туда начнут прицельно все вместе лупить. Понимаешь? В надежде попасть в двигатель или в бензобак, или что-то. Понимаешь?
Да.
Я все рассказал про отдых на Кавказе? Мне кажется, это все, что вы должны знать об отдыхе на Кавказе. Нет?
Ну, почему в Турции не так?
В Турции не так. Почему? Я не знаю, почему. 7373-948. 7373. Вы собираете... Давай позвоним. Вернее, перейдем к голосованию. Вы уже отдыхали в Абхазии.
Или вы только собираетесь? Давайте.
Нет. Вы отдыхали в Абхазии? И вы намерены это повторить, или вы собираетесь отдыхать в Абхазии. То есть отдых в Абхазии вас не пугает. Начните голосование. Не пугает 134-21-35. Пугает 134-21-36. Отдых в Абхазии. Абхазия — это прекрасная, божественная абсолютно природа. Это субтропик прекрасный. Так сказать, там и так далее. Вы уже отдыхали без всякого страха в Абхазии. И собираетесь это повторить, либо просто собираетесь в Абхазию. Там вам рекомендуют друзья. И вас это не пугает. Нет, не пугает. 134-21-35. Не пугает. Пугает 134-21-36. Расскажите нам, пожалуйста, об отдыхе. Опыт. Мне нужен опыт вашего
как
отдыха.
Как отбиваться от грабителей?
как отбиваться от людей с автоматами, от людей с пистолетами, от обреков, от всей этой прекрасной... Если ты не на 2,5 километрах, на вертолете летишь. Вот я, например, чувствую себя более-менее хорошо, когда я над поверхностью земли 2,5 километра ночью на вертолете. Я вижу, как они стреляют трассерами, вижу. И вижу, что стреляют трассерами. Но и вижу, что не попадают. Дай им Бог здоровья, не попадают. Понимаешь? Вот как-то это тебя радует каждый раз. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Юрий, Москва. Да. Смотрите, такая ситуация. Я вот 4 года назад в Абхазии отдыхал, и тоже такая же ситуация. Вот в этом году собираюсь поехать.
Да.
И в том году, вот 4 года назад мне также говорили, там, ужас, там, кровавая бойня, там, воруют, да, грабят. Вот, в этот раз то же самое. Я думаю, что мы часть информации не знаем, полагаю.
Нет, я знаю, но я думаю, что если не воруют и не грабят, то по недосмотру.
Ну, вот 4 года назад я ездил спокойно и, знаете, отметил население добродушное. Я ночью выходил на пирс, разговаривал с абхазами. Да, действительно, там есть отмороженные люди, наркоманы, есть, говорят, есть. Там летают на машинах, бьются. Но отдохнул вполне замечательно.
Тогда вот следующий этап. Вам надо ехать в Конго. Конго.
Возможно. Ну, вот в этом году тоже собираюсь ехать. Ну, конечно, тоже думаю, вот в связи с этой ситуацией.
Восточная Конго. Восточная Конго. Говорят,
стоять
там
в палатке надо.
Восточная Конго. Там 90% женщин расстаются с девственностью в групповых изнасилованиях. Восточная Конго. Вот это, вот, мне кажется, самое правильное место. А? От Киншасы на восток ехать туда, по Конго. Понятно?
Подавляющее большинство. Какого цвета должна быть?
Мне кажется, красно-желтая какая-то такая развеселая какая-то.
Чтобы с видно было издалека. Видно.
Да, да. Там подавляющее большинство местных женщин расстаются с девственностью в групповых изнасилованиях. Вот это вот как раз очень правильно для туризма, мне кажется. Вот туда бы и развить туризм. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Соби.
Здравствуйте.
Видите, у меня ощущение, видимо, слишком субъективное, но что мы ценим в тех местах, в которые приезжаем?
Да что вы цените?
По сути, это люди, к которым мы приезжаем.
Да.
Потому что, вы знаете, у меня грузинский опыт. Это, собственно, Сантрелия, которую я обожаю.
Да.
Кутаиси. Это западная Грузия. Это приветливейший край, который оправдывает все самые лучшие стереотипы, связанные с Кавказом.
Вас очень плохо слышно, Гурген. Плохо. Прямо каша такая, каша.
Я прошу прощения, сейчас я подошел ближе к окну.
Да, прошу вас.
Видимо, меня лучше слышно.
Да, чуть-чуть лучше.
Я повторю то, что сказал.
Нет, вы сказали, что мы приезжаем к людям, которыми дорожим и так далее. Да.
Совершенно справедливо. Мне кажется, что, вы знаете, вот там сказать, что западнее Сантрелия, лучше не ехать и лучше не показываться где-нибудь в Поти,
да,
или на кавказских курортах, собственно, Сакартвело, собственно, Грузии.
Да.
У меня ощущение, что, вы знаете, я абсолютно, опять, извините, субъективен. Я был в Кении,
да,
я был в Момбасе, я был в Найроби, я был в Доминикане, я был в Венесуэле, Сергей.
Да.
Но ничто не сравнивается так, как некая благоглупость, либо неприкаянность в поездке. То есть всегда, когда вы едете, вы должны перед собой иметь определенную ответственность, что вы едете к друзьям.
Да, да. И лучше, если ваш друг, местный вождь племени, какой-то папаша Манзана, папаша Дювалье, который там
это
их всех...
Это прекрасно, да. Это прекрасно, потому что кто за вас всегда вступится на Кавказе в любых, может быть, межэтнических, да, любой окраске конфликтах, не дай бог,
да,
это старики. Они великолепны, они смотрят на этот мир с высоты орлиного,
да,
полета.
Да, поверьте, да,
это,
да,
действительно,
да,
так.
Да, да, конечно. Как 150 лет назад джигиты получить в Москве у ларька по лицу в 1000 раз проще, чем
да
в
нет
Абхазии,
никаких ларьков в Москве.
Говорит Алекс Стар. Алекс, не знаю ваш круг общения. Значит, я считаю, что для меня, например, мне не страшно ездить. Действительно, я был в Кении, я был в Венесуэле, в Венесуэле при мне грабили с оружием, в Буэнос-Айресе при мне убили инкассатора, я вам рассказывал. Просто убили инкассатора, очень хорошо. Все, и все. И я был в Латинской Америке и видел, как это все происходит. Я видел, как с ножом идут эти мариокас, я все это видел. напевая «Мариока». Я все это видел. Но на Кавказе страшнее, мне кажется. Ну, я вот субъективно оцениваю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Сергей, доброе утро, это Капков.
Да, Александр, наш корреспондент, наш ведущий прекрасный. Расскажите про Абхазию.
Я просто хочу вам сказать, что в Абхазии мы были как раз в начале лета и были там достаточно долгое время.
Вот сейчас? Но при этом...
Да, да.
Вы сорви голова, вы себя не жалели. Боже, я не знал, что он едет в Абхазию. Хорошо.
Да, и я просто хочу на самом деле подтвердить уже многое, что сказано. Во-первых, то, что нужно ехать к людям, да. Мы ехали к людям, которых мы давно знаем, и более того, которые считаются очень-очень уважаемой семьей во всей Абхазии.
Это хорошо.
Да, и занимаются, ну вот вы сказали, да, какому-то вашему времени, ну вот было, в принципе, в такой же ситуации.
У них есть отряд из 500 боевиков, способных положить на землю все остальное население. Вот в этом случае я готов. Я готов проехать, чтобы у них были Тарнтон Макуты, и чтобы это был папаша Дювалье.
Ну вы смеетесь, а на самом деле я думаю, что есть, просто мы их не видели.
Да.
А если я в ином случае, вот не в таком, не при таких условиях, нет, наверное, нет. Мне кажется, главная проблема... К сожалению, это то, что в Абхазии нет ничего, кроме туризма. Они не смогут ничем похвастаться или работать, но при этом, как и любой кавказский народ, не готовы работать в услугах сервиса.
Понимаете, то есть, да? Предупредительности нет, не было и не будет?
Ну, к сожалению, да, это вот такой небольшой парадокс. То есть им нечем заниматься, кроме этого, но ментальность им как-то вот внутренне не позволяет делать это хорошо. И поэтому, да, как бы, ехать туда, в принципе, незачем. Конечно, там есть такие истории, когда где-то сверху отправляются команды не трогать русские номера, да, если кто-то приезжает на русских автомобилях, да. Не трогать вообще туристов, в принципе, потому что, ну, как бы, они, в принципе, понимают, что нужно, да, потому что единственный поток, который идет, это русские туристы, и с ними нужно быть обходительными. Но при этом все остальное, я имею в виду, например, и сознание, и правоохранительную систему, которая на этом сознании выстроена, она, конечно же, очень легко допускает вот подобные моменты. Ну, что, да, о чем можно говорить, когда ДТП разбирается, как бы, вот по правилам, которые у нас действовали в 90-е, скорее всего, до приезда там службы ГАИ или ДПС, я не знаю, как она
у них Александр, называется. Скажите, пожалуйста, а получить абхазский или южно-осетинский штамп в загранпаспорт, это не опасно для Шенгена? А вы, наверное, не показываете там загранпаспорт нигде?
А вы знаете, во-первых, нет, это не опасно. А можно заехать и по российскому паспорту.
Можно по российскому, не надо загран показывать.
Да, абсолютно точно. Можно спокойно заехать по российскому.
А внутри российского заезжайте, и все.
И ничего там страшного нет.
Спасибо вам огромное, спасибо.
Там просто когда будут нападать, уже надо, главное, его выставить повыше, чтобы было видно, Мать, какой у вас паспорт.
Тебе нужны хорошие пляжи. Самый хороший пляж на планете Земля, знаешь, какой?
Какой?
Берег скелетов.
Это, что? Это же Сахара, да? Там
нет,
что-то?
Это Намибия. Намибия. А значит, почему она хорошая? Потому что глубина пляжа всегда, знаешь, чем-то исчисляется. Например, в Ницце, на променад де Зангле, глубина пляжа 10 метров.
Ага.
Ну, а всего. От берега до променада.
Да.
Там 10, ну, хорошо. Понимаешь, да?
Да.
А в Намибии глубина пляжа, ну, например, Копакабана, глубина пляжа 200 метров. Леблон 200 метров. Поняла?
Да.
Значит, все объясняю.
А там километры, да?
Ипанема 200 метров, 300 метров. Понятно? Значит, в Намибии на берегу скелетов глубина пляжа 40 километров. 40 километров!
До ближайшего променада.
Самого изысканнейшего песка. 40 километров от берега подряд. Идешь 40 километров, это глубина пляжа. Представляешь, сколько можно поставить топчанов?
Да.
Сколько можно продать беляшей? Но там никого нет, там одни скелеты. Понятно? Вот где лучшие пляжи на планете Земля. От Луанды до Кванзы 40 километров. Лучшие пляжи на планете Земля.
У нас же было голосование. Вы уже отдыхали, собираетесь повторить
что
или нет?
Мы должны вернуться в демократию. Так, товарищи, теперь. Мы останавливаем это голосование. Извините меня, пожалуйста, что я запамятовал, но я промежуточные результаты говорил. 43-57. Нет, не боитесь, 43%. Вот отважные люди. Кол на голове тиши. Кол на голове тиши. В Намибии даже анашу на пляже продают, говорит Николай. Ну что, это очень плохо. Вот это-то плохо. Что, на берегу скелетов? Вы где там были в Намибии? А расскажите мне про Намибию чуть-чуть. Я там был рядом, в Саде-Бандейра. Саде-Бандейра, чуть-чуть от границы наверх. Знаете наверняка. Этот самый, как он называется? Подожди, я был в Лубангах, а внизу что там?
Вам название городов надо перечислить или стран?
Там была Сада Бандера при португальцах, а потом ее переименовали. В общем, я был в тех краях, где Лубанга. Вот он поймет просто. Только Европа, говорит Валерий. Сардиния, Фуэрта, вот нормально. Даже Испания для нас слишком стрёмно. Грузины просто бесятся, если кто-то выезжает в Абхазию без их разрешения, говорит Александр. Шикарные, спокойные места. Отдыхаем с детьми, гуляли по лесам. Все спокойно, много русских. Пугают специально, чтобы русские не ездили. А, и убивают специально, да? Подождите, секундочку, 39-й. Что значит пугают? Труп есть, фактически труп. Есть труп человека. Вы, глядя на труп, широко открытыми глазами, глядя на труп, говорите, это нас пугают специально. Но труп перед вашими глазами. Вы в своем уме? Мы говорим, убили человека, нападение с автоматом, убили двумя...
Не посмотришь, там дети.
Слышишь меня? Он говорит, это специально пугает.
Жена.
Attention. Прошу зафиксироваться на визуальной картинке. Слушайте меня. Значит, двое малолетних детей. Две женщины. Два мужчины. Мужчину нападает автоматчик с автоматом Калашникова. Значит, его убивают двумя ударами ножа в грудь. Пробивают грудную клетку, в ребра бьют его, в грудь, понятно? Убивают двумя ударами ножа. Есть труп. Это все факты. 39-й пишет мне. Это специально пугают.
Специально.
Ну, можно я скажу? Если бы не вы, 39-й, если бы мы не знали вас, как изысканнейшего интеллектуала и рассудительного человека, я бы подумал, что мне пишет идиот. Вот. Я бы так подумал. Про вас нельзя такое подумать. Но эти строки, конечно, мог бы написать идиот. А вот в Таиланде 3 года назад застрелили россиянку. Такие случаи бывают везде, говорит мне 12-й. Да. Саде Бандера, Серра де Леба, Фазенда Санта Изабел, пишет мне Алешандр Суветико. Алешандре, бон дия, амиго. Ну все, а это наш человек, он оттуда, Серра де Леба.
Как
это...
легко, Сергей, вас порадовать.
Да меня вообще легко совсем.
Буквально вбиваешь в Google переводчик любую фразу.
Это же слова, дорогая моя. Слова, которые понятны избранным. Ты не знаешь Серра де Леба. Высоко нес. А Серра де Леба, ну, диш.
А что вы со мной так разговариваете?
Диш, дирейт.
Скажи.
Да, говори прямо. Да, ты знаешь Серра де Леба?
Не знаю.
Ну и все, Серра де Леба. Это такой серпантин.
Жила я без этого серого.
Серпантин потрясающий, который от Лубанга спускается.
Надо двигаться на север в качестве отдыха. Перпендикулярно отвечать на все эти вызовы.
Все наоборот. Куда? Киев вошел в тройку популярных у россиян направлений для коротких поездок.
Что вы говорите?
Да, Киев второй по популярности.
А первый кто?
Сейчас посмотрим. Специалисты. Секундочку. Киев. Лидирует Минск. Минск, смотрите, есть поездки 2-3 дня. Не отпуск, ничего. 2-3 дня. Значит, люди пытаются оттянуться. Чуть-чуть отдохнуть, сменить атмосферу. Сменить воздух.
Да, что 3 дней вполне достаточно.
Сменить воздух, да. Значит, на первом месте Минск. Понятно, да?
Да.
Они жрут там фаршированную щуку и кровяную колбасу. Приезжают туда. А на втором месте Киев, как ни странно. На третьем месте Тбилиси, что уж совсем удивительно. И, наконец, затем Прага и Париж.
А что удивительного, в Тбилиси столько восторженных отзывов в последнее время, так модно стало, в Грузию ездить. Там и кормят хорошо, и по-русски говорят.
Я туда летал оба раза к президенту. Меньше, чем к президенту, я не полечу. Мне кажется, страшно.
Теперь путь закрыт.
Страшновато. Для меня нет. Почему? Почему для меня закрыт путь?
Ну, в смысле, пока вас не пригласят, вы, значит, не полетите уже никуда?
Нет, то есть президент пригласит, я слетаю.
А если нет?
А?
Этот люди свободные.
Нет, я не полечу.
Купил билеты и полетел.
Нет, не полечу. Слушай меня, значит, ответ нет. Дальше, по России, Санкт-Петербург, секундочку, по России, Москва. На первом месте. То есть приезжают...
Есть что посмотреть, конечно. Самый комфортный город
ZAMKADASH. Да. И есть что посмотреть. Действительно, стало уютно в центре. На втором месте Сочи на 2-3 дня. И на третьем Санкт-Петербург.
Так интересно, а дальше на четвертом, пятом?
Не знаю, нет. На четвертом, пятом, наконец, все-таки там за Жопинск, наконец, в конце. Правда?
Я через неделю в Псков поеду. Я поручила дочке, дочке изучить статью в Википедии про Псков, и назначила ей ответственное, она будет нам доклад читать.
Это место, в которое ты не хочешь вернуться. Я там был.
А я вот это, меня прям тянет. Там так интересно, там приграничная зона есть. Местное население практически выродилось и вымерло. Остались только интеллигенция петербургская, которая покупает там дома по 20 тысяч рублей.
Ты говоришь мне о селе. А ты...
Это сельская местность,
ты мне говоришь о сельской местности.
В нее можно попасть только через город.
И в самом деле, сельская местность там, на западе Псковской области, действительно изумительная.
Очень красивая.
Действительно песчаные почвы, действительно очень много черники, действительно очень много
грибов, озера, лишних людей нет.
Лишних людей нет.
Заказываешь
пропуск. Это я понимаю, я тебе верю. Но ты мне сказал слово «Псков».
Но ты же едешь туда через Псков.
И я... Ну, хорошо.
А как еще туда можно попасть?
Я при слове «Псков» сказал тебе, это город, куда ты никогда не хочешь вернуться.
А как же исследовательское любопытство?
В России есть два города, в которые тебе хочется вернуться, которые цепляют. Ты будешь сейчас дико удивлена.
Давайте, Калининград какой-нибудь.
Ваш Петербург. Этот ваш Петербург.
Ну, это мы
это за действительно, скобками можно оставить. Это Шарминг. Это правильное место, Петербург. Это правильное место.
Да, там целую жизнь можно прожить.
И Петербург хочется вернуться. Вот я тебе говорю сейчас откровенно. Ты знаешь всю мою человеконенавистническую, мизантропическую ненависть ко всем. Да, абсолютно. Да. Петербург – это место, куда хочется вернуться. И, безусловно, Москва. Все. На этом список закрывается. Можно спокойно обойтись одной строчкой. Да, больше ничего. Больше ничего, дорогая. Я приезжал в разные места после долгого отсутствия. Я приезжал в Омск, я приезжал в Хабаровск. Я понял главную фразу своей жизни, когда я приезжаю в какой-то свой
что
старый...
Что там у нас с билетами?
Да, где мой обратный билет? Я хочу на него... Слушай, я не собираюсь улетать раньше. Я просто хочу посмотреть на обратный билет. Это единственное. Билет в Москву. Это единственное, что меня поддерживает в этих дивных местах. Со всей откровенностью сообщаю. Понимаешь, да? Билет в Москву. Я долгими вечерами в лучших гостиницах Екатеринбурга сидел в интернете и время от времени, для того, чтобы себя обнадежить, пялился на билет в Москву.
Может, стоит получше планировать путешествие?
Да вот нечерто там делать. Там нечерто делать, объясняйте. Нечерто там делать.
Как говорится, торжественно. Погулять.
Чтобы что?
Кремль, улица какая-нибудь
центральная. И чё?
Ничего, да, просто...
Псков — это разновидность Наро-Фоминска, то же самое.
Так и в Наро-Фоминск
надо ехать.
Тоже
дерьмо, вид сбоку. О чем ты мне говоришь? Псков — разновидность Наро-Фоминска. Хочешь ты съесть в Псков, съезди в Наро-Фоминск. То же самое. Один в один. Ну, кончай, ну прекрати. Ну все, ну...
Вы будете следить за мной в Инстаграм.
Хочешь
со мной
поссориться? Давай,
да,
вперед.
Давайте.
Места, куда ты хочешь вернуться, в России их два. Москва и Петербург. Все, извини меня. При этом город из них один, Москва. Петербург не город.
А что?
Петербург не город. Петербург возведенка, да, какая-то. Брошенное место. Город один, Москва. Понятно? Но Петербург еще по, ну, какое-то, вот сказать, там, некая музыка умирания. Вот что такое Петербург. Музыка смерти.
Вы там так давно не были, вам пора съездить туда.
Музыка смерти. Вот официальная статистика, которую каждый региональный министр, я читаю по МКРУ, отправляет в Минобрнауки. Проанонсировал удивительную весть начальник управления по надзору в сфере образования и науки Евгений Семченко. Процент медалистов среди выпускников школ Карачаева-Черкесии составляет 20%. Карачаево-Черкесия Это что, а какие бывают медали? Только золотые или еще серебряные?
А, сейчас узнаем.
Узнай, пожалуйста. У кого-нибудь. Узнай, добренькая девушка.
А я даже не знаю, куда
идти с медали? Вопросом. Какие бывают медали? Смотрите, процент медалистов. Бывает. Процент медалистов.
Одна тройка.
Объясните, кто-нибудь из медалистов. Позвоните, пожалуйста, из медалистов кто-то или из учителей. Скажите, пожалуйста, процент медалистов среди выпускников школ Карачаево-Черкесии стоит 20. То есть 20% школ, выпускников школ Карачаево-Черкесии в этом году, насколько я понимаю, говорит Министерство Минобрнауки, это медалисты. Медалисты. А какие бывают медали? Там какие бывают? Алло, здравствуйте. Может быть,
Сергей, алюминий? Здравствуйте. Меня зовут Александр. Ну, на ваш вопрос отвечаю, бывают еще и серебряные медали.
То есть бывают золотые и серебряные? Серебряная да. Это что? Это что, одна четверка или что?
Серебряная, да, допускается одна или две оценки хорошо.
Как это две? Тогда и мне надо было серебряную брать.
Вот такие дела.
Вот так история. А чего же я не взял серебряную? 7373948. 7373948.
А за две тройки?
Нет, тройки ничего.
Бронзовую.
По жопе дают. Нет, пыром по копчику.
Мне надо было получать
пыром
бронзовую.
Пыром по копчику. Алло, здрасте, слушаю вас. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вот я хочу сказать, что медали, они бывают, ну, такие вот федеральные, централизованные, а бывают местные медали. Например, в Москве дают еще и местные медали. И есть люди, которые и те, и другие, например, получают. Есть те, которые там какие-нибудь из медалей. Вот такая история. Скажите,
а местные, то есть это местный отдел образования при
горсовете? Да, да, да. Да, локальные, да, тоже имеют свои медали.
Я понимаю, спасибо. Вячеслав, странно, а какие критерии? Какие критерии? Ну, например, московская медаль. Чем московская медаль отличается, например, от федеральной?
Номинации.
Чем они? Нет, номинации это номинации. А в чем отличие? Например, у человека все пятерки.
Да.
Ему говорят, вы знаете, мы вам дадим московскую медаль. Почему? А почему московскую? Он говорит, ну почему, почему? Вот потому. И это странно довольно-таки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день, Игорь.
Да, здравствуйте.
У меня дочь закончила лицей, и у них давали вот, золотые медали.
Да.
Больше никаких серебряных не было.
Скажите, пожалуйста, вопрос.
Преимущество
дается, это можно вопрос, а была федеральная медаль у ваших или
да нет
московская?
Такого.
Московская?
Нет. Вот московский лицей из школы экономики.
То есть, в сущности, никаких федеральных медалей нет. Есть только московские.
Нет, а есть медали, которые дают преимущество при поступлении.
Да.
Они там или 3, или 5 баллов плюс вот, к ЕГЭ.
Подбрасывают. Я понимаю. Спасибо большое, спасибо. 7373948. Но есть вузы, которые вообще медалистов берут без, как это сказать, там совсем по облегченной программе. Алло, здравствуйте.
Сергей Леонидович, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
На самом деле, действительно, оценки не всегда определяют, есть медаль или нет.
Да.
Там еще, на самом деле, должна быть добрая воля классного руководителя. У меня, например, очень много было классов, в которых ребята, ну, я реально считал, что они были достойны медалисты.
Да.
Они настолько эрудированные, у них все время хорошие оценки.
Да.
И я спрашиваю, ребят, ну, вы там, ну, какой-нибудь там, Коль, ты медаль-то получаешь в этом году? Нет. Я говорю, почему? Ну, зачем она мне нужна? Я говорю, ну, как зачем нужна? Ну, это же надо хорошо с классным руководителем контачить.
Ладить, да. Да.
Вот. А я, говорит, так, вольный кот, который гуляет сам по себе.
Mm-hmm.
И медали это на самом деле не всегда.
Сквернохарактерные, я бы сказал. А? Да! Так, секундочку, я дочитаю вам список. Значит, вот официальная статистика. Медалисты среди выпускников школ Карачаево-Черкесии 20%. Адыгея, Республика Адыгея, по-моему, да? Адыгея.
Да.
17,7%. Кабардино-Балкария 17,3%. Мордовия 16%. Ставропольский край 16%. Краснодарский край 15,6%. В Ростовской области 14,7%. Это все, кроме Мордовии, юг. Но Мордовия же не юг, я боюсь теперь ошибиться. Мне страшно. Мне кажется, Мордовия северо-восток, восток. Северо-восток, восток. Относительно центра планеты, который находится в Москве, как известно. А?
Хорошо.
Что такое?
Саранск, там столица.
Саранск. Но я же думаю, это северо-восток, восток. Ну хорошо, все.
Она
все,
к югу, все же,
от,
не,
к югу от, вас, от, вас, от востока. Юго-восток, она к югу от востока, это... хорошо. Значит, так или иначе, это Настенька. Настенька, не шали.
У меня, видите, не было.
Анастасиюшка.
Поэтому я так не сразу.
Анастасиюшка. Не шали. Это все юг. Это все юг. Ростов, Краснодарский край, Ставропольский. И дальше...
Ждите медалистов в Москве.
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Победнее, тот поедет в Петербург.
Мне кажется, что это какая-то тенденция. 7373948. 7373948.
А знаете, как обсудить. Красиво в Мордовии?
Нет, не знаю.
Я случайно сейчас попала на...
Да ничего хорошего.
Да. Алло, здравствуйте.
У меня мордов с сестрой. Здрасте, вы мордовка или нет?
Я Ставропольская. И более того, у меня золотая медаль была в школе.
Начинается. Поехали.
Вот. Но, знаете, что я могу сказать со всей уверенностью? Первое, что я хотела сделать, когда я ее получила, я хотела ее выбросить в урну.
Почему?
Но, ну, потому что было сил потрачено немерено, а в сущности она мне в жизни ничего не дала.
Ну, здрасте. Вот я сразу с огромным уважением стала слушать вас.
Да что?
А почему? Можно сказать почему? Потому что вы лучше меня.
Сергей, лучше вас по определению быть.
Не, можно.
Нет,
да.
Поэтому, ну, и знаете, по поводу как раз медалистов могу сказать интересную вещь. Да. Я как раз тогда сдавала ЕГЭ,
да.
Уже это был 2011 год.
Да.
И дело в том, что мне это приличненько подзавалили баллы по литературе и по русскому языку.
Да.
Когда я пошла на апелляцию, на первую апелляцию, мне сказали, что у нас некоторые кавказские республики слишком много стобальников, ну, как получилось.
Да.
И на основании этого мне должны были добавить там то ли 6, то ли 7 первичных баллов, и это из 70 перетекает в 96 сразу по литературе, например.
Да.
По русскому языку тоже за 90. Но у нас расстановка, мы не можем добавить больше, чем 2 балла.
А, то есть квота вся использована на Кавказские республики?
Да, и мне, я уже пошла дальше через Министерство образования Ставропольского края, потом уже через Министерство образования Российской Федерации.
У Настены есть вопрос, может, Настена?
А чем вы сейчас занимаетесь?
Вы так... Что вы сейчас делаете? Вот что вы сейчас делаете, чтобы жить? Чем вы занимаетесь профессионально?
Ну как, профессиональный журналист, я выбила свои баллы в результате.
Да?
Я поступила в Высшую школу экономики на бюджет.
Обалдеть!
А сейчас вы заканчиваете уже или уже закончили?
Я
ее закончила, закончила магистратуру, закончила бакалавриат, работаю
обалдеть,
журналистом.
Обалдеть. Ну это вообще. А у Насти две тройки в аттестате. Понимаете, с кем я имею дело?
Я не помню.
Можно, приходите,
хотите, Настю, я принесу вам завтра.
Настю выгоним, а вы садитесь.
Хорошо, я с радостью, пожалуйста.
Не надо.
Настя, любая женщина так. Любая женщина.
Что так, как так? Дойдет до Министерства образования?
Сейчас любой женщине скажи про другую женщину. Вот я тебе просто можно что? Говорю да. О женской солидарности?
Что?
Любой маме сказать про другую маму.
Да, что?
Давай ее на тебя поменяем. Ответ, я с радостью.
Да?
Да.
Ой,
да, надо дорогая. Подумать об этом. Да, дорогая, это женская солидарность. Скажи, я сейчас сказал слушательнице. Но ты слышала или нет?
Да, конечно.
Настю выгоним, а вас на ее место посадим.
Да, Настя говорит, я с радостью.
Она говорит, я с радостью.
Да.
Это любой женщине сказать, понимаешь? Любой. Причем не моргнув глазом и подбоченясь, и сразу пойдет.
Ну что, надо если мужиков же... тоже опросить. Пойдет на место Сергея Даренко.
Дворничихе скажи. Вот подойди к дворничихе. Вот я скажи своему мужу. Пусть он подойдет к дворничихе и скажет, давай я жену выгоню, а ты на ее место. Она скажет, я с радостью. Я с радостью. Понимаешь?
Что за сексизм
такой? Вот, нет. У женщин это так. Но мужики не такие.
А какие?
А мужики трудолюбивые.
Мужика есть, чуть-чуть подпустим. Как же мужики-то?
Мужики через труд всюду идут. Через труд.
И золотых медалей у них.
Трудом.
Поменьше, чем у баб.
Да, это правда.
Баба в Министерство образования идут.
Ну как она тебя подсидела, а? Да ведь легко.
Ну что теперь делать? Теперь аттестат принесу вам.
Кран.
Чтобы вы его разорвали.
У меня какие-то ужасные, ужасные темы. У меня остались ужасные темы, ребята. Бил головой о стену, пытал ложкой. Подробности убийства 2-летнего ребенка. Давай не буду этим заниматься.
Давайте
не хочу, не хочу. СКРФ завершил дело о смертях в доме престарелых под Красноярском. Помнишь эту тему? Нет? Рассказать тебе два слова? Ну, да, два слова. Давайте. Значит, под Красноярском был дом для престарелых, где в среднем престарелые находились 2 недели.
Никто... Стоимость при этом была 30... Нет, в месяц 30 тысяч содержания.
А, да-да-да.
Ну, как в детский сад сдать в частный,
да, 30 тысяч в месяц. Но никто не доживал одного месяца. Потому что
там... Знаете, там 18 пострадавших семей, ну, то есть этих 18 только... Нет,
18 убитых.
Убитых,
18,
да.
Убитых, наверное.
И, ну, соответственно, семьи там в какой-то момент... Да. Эти говорят, ну, а что, естественно, это же пожилого человека сдали. Ну,
это следствие, считай следствие. Мы не имеем права этот самый...
Ну, организаторы разводят руками, говорят, ну, что...
Ну, Следственный комитет полагает, что убивали просто стариков. То есть они поступали в дом для престарелых, ни один из них не прожил одного месяца. Ни один. В среднем проживали они ровно 2 недели. Значит, внимание, как все было организовано, чтобы вы понимали. Как только начиналось ухудшение здоровья, любое, ну, то есть прозывался престарелый и говорил, что-то я сегодня престарелый. Сегодня я. Говорят, вчера еще, а сегодня уже вот как-то. Да?
Да.
И говорят, скорую помощь вызвать. Они говорят, ну, может быть. А почему нет? Приезжала скорая помощь, и вот эта скорая помощь, она приезжала из ада откуда-то, и никто не пережил скорую помощь, никто, то есть скорая помощь и была концом их жизни. Они говорят, мне бы скорую помощь, они такие говорят, может быть, а почему и нет, и как после приезда скорой помощи сразу человек умирает, понимаешь, ну вот такая вот история, ужасная абсолютно. Я не знаю, почему это может быть. Понимаешь?
Ну, это... Просто рынок-то вот этих услуг, он растет, вы знаете, во всем, да, мире, особенно в развитом. У нас сейчас тут про старение населения тоже статьи. Да. Это сегмент, первый, который это будет увеличиваться.
Тема, ужасная тема. И вот эти кошмары будут продолжаться. Слушай, и еще одна тема международная. На самом деле две. Значит, американские войска вошли в Ракку в одних новостях, а в других новостях американские военные советники вошли в Ракку. Но американцы вошли в Ракку. Ракка, я напомню, это северо-восток Сирии.
А мы праздновали вход тоже в Ракку или нет?
Мы не праздновали вход в Ракку, нет. Нет, мы убили Аль-Багдади и все, больше ничего. Нет, мы еще Пальмиру пару раз брали, или три, или два, три, сколько-то много раз. Много раз брали Пальмиру. Это такая неваляшка, всякий раз мы берем Пальмиру. Ну вот, слушай, нет, ну правда... Значит, это Ракка, это как бы столица негодяйского государства, запрещенного на территории...
Ну, теперь, когда его взяли американцы, мы теперь окончательно спокойны?
Не знаю. Да, и вторая тема, которая, пожалуйста, мы просто должны следить за ее развитием, безусловно. Конгрессмены от Демократической партии выдвинули в Палату представителей Конгресса инициативу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
Ну, вы верите?
Ну, отправят его или нет?
Я не думаю, что нет. Я не верю, что он...
Ну, его так хором это дружно просто ненавидит. Давайте проголосуем. Вы думаете, значит, возникла идея отправить Трампа... Ну, уже не возникла. Она возникла в первый же день. Отправить Трампа в отставку, объявить ему импичмент. Вы думаете, этот импичмент состоится или нет? Вот простой вопрос. Трамп получит импичмент и покинет должность президента досрочно. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я хотел бы также обменяться мнениями по телефону. У нас есть пара минут. 7373948. Трамп покинет свою должность досрочно и будет объявлен импичмент. Будет объявлен импичмент. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У меня 45 на 55 пока. И мы берем, принимаем звонки, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я проголосовал нет, потому что, ну, не знаю, почему у меня такая внутренняя...
Ну, ощущение, нет, вы знаете, ведь по правде говоря, ощущения наши, они же на интеллектуальной информации основаны,
Сергей,
правильно?
Сергей, да. Мне кажется, ему доведут до инфаркта просто.
До инфаркта. Да, доконают. 7373948. Алло, здравствуйте. Трамп покинет свой пост ввиду импичмента. Вы как проголосовали? Здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Это Владимир, здравствуйте, из Дубая.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, мы уже спорили на эту тему, Сергей. Помните, что...
Вы хиларист.
Сергей, вот вчера, 2 дня назад Трамп давал интервью одному телеканалу американскому.
Да.
Он заявил следующее. Путин, безусловно, хотел, чтобы победила Клинтон. Почему? Потому что я военный номер один в этой стране, и я самый главный военный и милитарист. При мне американские вооруженные силы и армия станут как никогда сильны, чего никогда не было бы при Клинтон. И Путин это понимает, поэтому он был за нее.
Да,
а меня он будет бояться.
Да, да.
То есть у него уже полная каша в башке, и это в конце концов приведет к тому, что другого выхода не будет ни у кого, даже у республиканцев.
Ну, каша. Что значит каша? Мне кажется, что он в каждый данный момент убедителен. Знаете, бывают такие люди сценичные, которые люди момента. Вот в каждый данный момент он играет миниатюрку, в которой он убедителен.
Для кого убедителен? Вот вопрос.
Для людей, которые не помнят предыдущую миниатюрку.
Но я думаю, что не все в американском сенате таковы, потому что это, в конце концов, все-таки страна, и от его действий зависит судьба страны. Все-таки зависит.
Да. Видите, вот есть такие люди, я правда знаком с некоторыми, они такие исполняют антраша, и они думают, что то антраша, которое они исполняли с утра, мы не помним.
К вечеру. Совершенно верно, да. Очень похоже на то.
Так его уберут или нет? Уберут.
Уберут.
Его уберут досрочно, считает Владимир из Дубая, который был хилларистом все время, напоминаю. 35 на 65 его уберут, 35%. Его не уберут, 65% в движении.
Подъем. Движение.
Город легкий, город чистый, на востоке МКАДа, трудности на внешке напротив Люберец и вот здесь от Балашихи и выше на внутреннем МКАДе. Дальше центр на Садовом кольце, тяжелый на 12 часов и на час по циферблату. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 13 июля.
Подъем.